Продолжаем эфиры на канале Соловьев Лайв. В студии я, Сергей Карнаухов. Далее передача «Лабиринт Карнаухова». Мы будем с вами до 17.00. Хочу начать с темы острой. И прежде чем перейдем к нашим атакам на инфраструктуру противника, я скажу буквально два слова о том видео, которое вы все сейчас присылаете, в том числе мне на бот, на боты наших ведущих экспертов, и задаете вопрос, почему и почему. Вы знаете, хочу обратить внимание на то, как на это видео, где мы видим последствия неудачной атаки наших войск на угледарском направлении, как на это отреагировал Рыбарь. Да, он репостнул всех наших военкоров, которые по-человечески искренне переживают за потерю военной техники, за очевидную гибель наших бойцов. Но вот что он пишет. И мне кажется, прям буквально цитата. Мне кажется, что это наиболее удачный формат, формат оценки. Вот что пишет Рыбарь. Командованию в данном эпизоде явно есть вопросы. Много техники было потеряно в скученном виде. Часть танков повреждена со снятыми гусеницами. Сгоревшие БМП, потери в личном составе и тому подобное. Фактически танковая рота утратила боеспособность. Надеюсь, потом их смогли оттащить на ремонт. Напомнило действие 90-й. ТД в Броварском районе у Большой Дымерки в марте прошлого года. Некоторые выводы по-прежнему не делают и допускают однотипные ошибки. Все, мы не играем в поддавки, там война. А значит, потери будут с двух сторон, а потому эмоциональность. Она не имеет никакого смысла. Если кто-то думает, что командиры сидят и радуются потере личного состава, значит, не знают ни наш народ, ни нашу армию, ни наших военных. Это горе для всех. И поэтому предлагаю эмоции отставлять в сторону и вместе сопереживать, и вместе делать все для фронта, для победы. Сейчас мы для этого делаем все самое важное и необходимое. Вы пишите сейчас в наш бот, Соловьев Лайвбот, для того, чтобы могли в ходе эфира с вами общаться. И, кстати, вот вы сейчас прислали Калашников Егор, этого подонка, который засветился на видео расправу над нашими солдатами. Но я прочитал разные эмоции на этот счет. И вот один телеграм-канал пишет. Пишет то, что, на мой взгляд, вообще недопустимо. Нельзя так писать. Русские так не пишут. Там написано, чтобы семья этого человека оглядывалась, что рано или поздно мы отнимем у него все самое ему дорогое. Но так мы не можем писать. Мы так не действуем. Мы даже так не мыслим. Только враг так может написать, либо человек, потерявший рассудок. То, что касается вот этого ублюдка, вот этого наемника, который сейчас у меня на экране, можно его показать, у меня вообще нет сомнений, что очень быстро мы увидим фотографии, когда он будет уничтожен. Так было со всеми террористами. Так будет со всеми наемниками и убийцами. Вот и все. И мы делаем, наши ракетные войска сейчас отрабатывают. Я посчитал, кстати, сегодня количество запусков. Наверное, это беспрецедентно с начала специальной военной операции. Куча видео поступает сейчас с украинского сектора интернета, и мы видим, как летят. Вот момент прилета в Одессе, покажите. Работает техника у нас? Нет, скажите, ребята. Если нет, я тогда буду, не опираясь на планшет, говорить. Похоже, что-то... Да, ставим. Это прилет в Одессе. Бах, и все. При этом, как мы понимаем, они, естественно, рассказывают нам о том, что все удары, которые были нанесены, были перехваченными средствами ПВО. Хотя сейчас уже по всей Украине констатируется отключение света, поражение критической инфраструктуры. Что мы к этому моменту видим, что мы знаем? У нас есть карта, Ридовка ее тщательно собрала и поставила для нас. Можно посмотреть на этой карте, что сейчас было отработано и какие объекты были поражены. Что мы в этой связи можем сейчас сказать? Итак, к этому моменту, 10 февраля 2023 года, на 12.00, возобновлены удары возмездия по объектам инфраструктуры Украины. Прелюдией к ним были ночные прилеты ракеты «Герани» в Днепропетровске, Краматорске, Славянске. Везде были поражены инфраструктурные объекты. Сегодняшнее утро началось весьма бодро на Харьковщине, в оккупированном Запорожье и Днепропетровске, после чего распространилось на Одессу, Киевщину, Полтавщину и по другим регионам. Русская ракета поразила турбинное отделение Криворужской ТЭЦ. По всей видимости, это был результат утреннего прилета. Судя по немногочисленным фото и видео из украинских пабликов, доблестное украинское ПВО вновь активно стреляло в холостую. Итак, подтверждены, обращаемся сейчас к нашей карте, поражение критической инфраструктуры. Поехали. Киев, ТЭЦ-5, Харьков, Одесса, Кривой Рог, турбинное отделение Криворожской ТЭЦ. Кроме этого, Запорожье, Днепропетровск, Хмельницк, Винницкая область. Аварийные отключения сейчас произошли. Киев, Киевская область, Полтавская область, Житомир, Днепропетровск, Запорожье, Хмельницкий. Вот так. Так называемые блэкауты по всей Украине. Работа проведена максимально эффективная. И то, что мы сейчас сделали, каковы результаты, давайте обсудим с Александром Михайловым, руководителем Бюро военно-политического анализа. И подпишемся на телеграм-канал Александра, телеграм-канал Александр Михайлов. Заходим, подписываемся и ждем нашего гостя. Александр, добрый день.
Добрый день, Сергей. Здравствуйте, слушатели.
Давайте дадим оценку нашей многоэшелонной, многоэтапные ракетные атаки на инфраструктуру Украины. И сразу отмечу, она не закончена, и украинцы прямо в эти минуты пишут, что вроде бы идет третья волна. Посмотрим, к концу эфира будет ясно. Вам слово.
Да, действительно, мы наблюдаем с самого утра сообщения о воздушной тревоге в большинстве регионов Украины, о попаданиях, которые имеют место быть. Украинские средства массовой информации по обыкновению скрывают, не показывают результаты, но информация проникает через Телеграм, через запрещенный в России Твиттер, другие сети. В общем, есть где почерпнуть информацию с местных рук. При этом мы прекрасно понимаем то, что в какой-то мере это тоже такой военно-политический ход нашего руководства, на мой взгляд, опять же, потому что мы наблюдали вот эту пиар-эйфорию, которая два дня протекала на полях Британии и Европы с товарищем Зеленским, не с товарищем, а персонажем Зеленским, которого там водили на показ, которого, ну, мы видели этот весь большой спектакль многоуровневый, как его презентовывали там местным элитам. Наверное, в каком-то смысле, после тех многочисленных обещаний, которые были в очередной раз даны Зеленскому, вот той самой там бесконечной коллективной поддержки Западом Украины, нужно было продемонстрировать этому же западному сообществу, кто, собственно, контролирует пока воздушное пространство на Украине, а это к разговору о тех самых самолетах, о которых сейчас так любят опять заикаться Зеленский на всех возможных площадках. То есть пока еще Россия контролирует, и не то, что пока еще, она и будет контролировать воздушное пространство на территории Украины. Наши ракетные вооружения находятся в боевой готовности, и в количестве ракет в российских арсеналах можно не сомневаться. Напомню, уже ставшее крылатое выражение Минобороны России, калибры не кончатся никогда у нашей страны. Их производит концерн «Алмаз-Антей», самый высокотехнологичный военный концерн, который может поспорить и с ключевыми оборонными холдингами мира. Поэтому пусть энергетика, ключевые инфраструктурные объекты и другие объекты, которые напрямую подпитывают группировку ВСУ, как энергии, как ГСМ, как возможностями по материальному обеспечению, по этим объектам, по этим ключевым инфраструктурным связкам Россия продолжает наносить точечные удары. Я напоминаю то, что ни одна российская ракета не нацеливается ни в один мирный объект, ни на один мирный квартал. И все трагичные инциденты, которые наблюдали за последний месяц на территории Украины с попаданием ракетных обломков или изделий в жилые комплексы или дома, были связаны исключительно с очень некачественной работой украинского ПВО, которое, к сожалению, для Украины находится на низком уровни модернизации. Это прежде всего советские ЗРК и комплексы, это переносные комплексы типа «Стингер», которые, кстати, доставляют немало проблем, конечно же, военнослужащим на поле боя, но тем не менее не являются самым эффективным противовоздушным комплексом в мире. И опять же, те самые хваленные комплексы, которые должны были, либо приходили уже на территорию Украины. По поводу Ари-СТЭ мы вообще ничего не слышали, кроме нескольких ракет, которые лежали на травке. А вот по поводу комплекса НАСАМ, совсем недавно, несколько дней назад, российская группировка уничтожила пусковую установку. Приятная новость. Неприятная для американцев и норвегов, которые производят эти комплексы. То есть Россия показывает то, что нет таких вундервафе, с которыми не справится русское оружие. При этом, безусловно, я никогда не перестану об этом говорить, за каждый боеприпас, за каждый патрон, который прилетел, вернее, приехал из Запада на Украину, потом полетел в сторону нашей группировки, мы должны четко спросить с того государства, которое туда его послали после завершения специальной военной операции. То есть мы должны уже сейчас напоминать им о очень больших контрибуциях, которые заплатит каждая страна, поставлявшая вооружение на Украину. Они будут восстанавливать Донбасс за свои деньги. Они будут оплачивать жизнь людей, которые потеряли дома, потеряли близких, за свои деньги. Конечно, это никак не залечит человеческое горе, особенно людей, которые 8 лет на Донбассе просто были лишены какой-то международной поддержки, кроме Российской Федерации. Но с каждой страны, которая поставила хоть один боеприпас на Украину, Россия должна спросить самым жестким способом. И Запад должен понимать, страны Запада и их союзники должны понимать, что мы все фиксируем, мы считаем, мы подводим некие тоже, сводим некие сводные таблицы. И по завершению СВО с каждым спросим. К сожалению, сейчас многие государства не понимают той ответственности, которую они несут за поставки вооружений. Они все еще считают, что они находятся на неком оружейном рынке, где свободно продаются патроны, боеприпасы, какие-то тяжелые вооружения. Нет, господа, это не оружейный рынок. Оружейные рынки бывают на военных выставках, где заключаются договоры. А это война с Российской Федерацией, это война с российским оружием, и это война с русским солдатом, который, напомню, непобедим был во времена Суворова, непобедим был во времена Жукова и непобедим сегодня, во времена Герасимова, Суровикина и Шойгу.
Поэтому... Александр, у меня вопрос уже не про идеологию. А почему бьем по электростанциям? А что делать с местами стоянки тепловозов? Их 1700, по моей информации, тепловозов, которые задействуются для того, чтобы транспортировать военную технику к линии боевого соприкосновения. По местам, где их ремонтируют, по депо, удары не наносится. Далее. У нас не наносятся удары по местам переработки нефти и хранения нефтепродуктов, которые идут напрямую на линию боевого соприкосновения, потому что нефть, вообще бензин, разные виды топлива для военной техники, их невозможно хранить где-то в бензовозах. Это все хранится на больших нефтехранилищах. Туда мы тоже не бьем. То есть, какова логика? Я просто вот сижу, думаю, пытаюсь понять. Хорошо, мы бьем по подстанциям. Это длится уже там полгода. Ну, должна же быть какая-то схожая система мышления у нас и у тех, кто принимает это решение. Это же не может быть абсолютно непонятным действием. Почему именно туда? При этом мы видим, что это как, ну, извините, врага побить, он полежит 15 минут, очухивается, встает и дальше идет, стреляет. То есть это действует на них шоково, но не действует фатально. А нам надо наносить фатальные удары. Здесь без всякого подвоха вопрос, просто что думаете?
На мой взгляд, тут удобоварима такая, знаете, грубая формула. Если хочешь кошки сделать побольнее, руби кошке хвост по кусочкам. Понимаете, наверное, мы могли в первые дни военной специальной операции продемонстрировать всю палитру своих вооружений, возможность стратегического назначения, просто, что называется, поставить на колени весь западный мир от испуга и страха и решить свои геополитические проблемы вот этим массированным запугиванием, по сути, ядерным терроризмом. То есть поставить всех на вопрос выживания. Ребята, либо мы закрываем вопрос, который мы изложили в ноябре 2021 года на наших предложениях по стратегической безопасности, либо вы получаете массированный ракетно-ядерный удар. Я думаю, что если бы мы поставили так вопрос ребром, конечно же, мир бы ужаснулся, и мы бы решили свои проблемы. Но решили бы мы эти проблемы в пролонгированном плане, действительно бы мир бы продолжал бы к нам относиться так нормально, как сейчас, вот как говорит Лавров сегодня, большинство мировое на нашей стороне. Это так действительно так. Коллективный Запад – это всего лишь миллиард человек. А все-таки тот остальной мир, который на нашей стороне, это около 7 миллиардов жителей планеты. Но я еще раз говорю, если бы применили бы шоковую терапию военного характера, те вооружения, которые есть у нас, наверное, мы сейчас бы остались бы в одиночестве. Да, мы победили бы, но это была бы пирова победа, короткая пирова победа в политическом смысле. Сейчас, даже судя по тому, как все больше государств, которые еще в марте, в апреле салютовали Западу и поддерживали его в антироссийской риторике, все больше этих государств либо закрывает рот, либо начинает говорить немножко другое. О том, что никуда Россия, оказывается, не денется. И с ней все равно придется договариваться. И то, что победить, оказывается, ракетно-ядерную державу невозможно. И мы эти заявления уже слышим от европейских политиков. То есть раньше они говорили, что все можно, а сейчас оказывается, что уже нельзя. А потому что мы неядерными вооружениями сопротивляемся всей армаде НАТО и показываем свои возможности по противодействию этим наступательным вещам. То есть, на мой взгляд, во-первых, протрезвление само по себе, оно связано еще с осознанием необратимости наказания, которое потребует Российская Федерация за все то зло, которое Запад принес как жителям Украины, так и жителям России. В конце концов, Россия, как вы правильно говорите, у нас есть потери, у нас есть трагичные события для очень большого количества, возможно, людей, которые потеряли либо близких, либо эти близкие прибыли обратно, но с увечьями, возможно...
Александр,
но...
задам вопрос по поводу потерь и различных ситуаций, которые становятся предметом праведного гнева всех, кто следит за специальной военной операцией. Всегда оговариваюсь и сейчас внимательно надо изучать. Я изучаю историю американских компаний военных. И там провал на провале. И, кстати, американцы не выиграли ни одну компанию, которую начинали с начала 90-х. Да и до этого везде одни провалы были. Это объективно так. Это просто надо вообще делать отдельный блок в передаче, чтобы сесть и рассмотреть, вот, где проваливались американцы. А британцах я вообще не говорю. По сути дела, то, что мы сегодня показываем, приводит в полный ужас западные страны, потому что они понимают, что этим конфликтом, подвинув нашу страну к осуществлению боевых действий, они фактически выращивают сейчас самую сильную армию на Земле. Это правда жуть для них. Вместе с тем, я хочу задать такой, вот тут уже провокационный вопрос. Мы внимательно смотрим, как работает Вагнер. Всегда наступает, всегда. Все отлажено. Великолепная пропаганда, просто великолепная. Снимают фильмы художественные, они ведут боевые действия, снимают художественные фильмы. Одновременно Вагнер открыл инновационный центр, куда... пригласил весь российский малый бизнес, те парни, которые могут давать инновации для фронта. Сегодня в Питере в этом небоскребе работают и производят инновационные средства. Где такая же работа других ведомств? Вот почему такая разница, от чего это зависит? И силы, я хочу отметить, тем более если соотнести, это все-таки частная компания, все-таки Евгений Пригожин не профессиональный военный. Но у него есть хватка, есть какая-то совершенно непреодолимая железная воля. В этой связи, в чем секрет? Ведь враг один и тот же.
Я думаю, то, что само время наступило такое, что назрело время для использования частных военных компаний. Я напомню, что наши партнеры, бывшие по Западу, занимались созданием таких организаций примерно 70-х годов прошлого столетия, прежде всего британцы, затем эту палочку перехватили американцы и очень четко использовали свои частные военные компании на боевых действиях на Ближнем Востоке, начиная с первого года. Но я отмечу один важный момент, на мой взгляд. Все эти успехи и все возможности, которые появились у нашей частной военной компании, они появились с обретением политической воли. Понимаете, ведь неоднократно и депутаты Госдумы задавали вопросы, почему у нас этот сектор находится в серой правовой зоне, да? Много вопросов было, депутаты почему-то отмалчивались. Причем наши частные военные компании охраняли танкеры, помните, еще 20 лет назад, и были инциденты, охраняли сухогрузы российские, и были даже с пиратами схватки, помните, у нас были такие моменты. Потом впоследствии, когда начались, глубокое погружение уже нашей страны в политическую ситуацию в Центральной Африке и в ближних к ЦАРу государств. То есть здесь уже полномасштабно проявились возможности наших, вот эта новая возможность по использованию профессиональных военных, людей, которые имеют прямое отношение к очень узким воинско-учетным специальностям, но которые незаменимы на поле боя в 21 веке, причем в тех условиях, в которых воюет ЧВК «Вагнер». Мы можем себе представить, это, извините, от высочайшей влажности, температур плюс 50 в Центральной Африке, до очень сложных, суровых климатических условий зимой на Украине. Действительно, эти люди, наверное, сейчас являются самым боеспособным подразделением среди коммерческих структур на планете, потому что выполняют наиболее эффективные и очень сложные военные задачи. Причем у них, заметьте, с начала кампании появились тяжелые вооружения, появилась собственная авиация. Это ведь тоже какой-то знак политического некого расположения. То есть, наконец, государство заметило, что у нас есть такие структуры, что им надо помогать. И не только помогать, знаете, на бумаге там в Госдуме. Надо помогать вооружениями, деньгами помогать надо. Надо помогать социальным секторам. Каждый боец должен иметь не только, извините, вот эту подушку безопасности от Евгения Пригожина. Он должен иметь подушку безопасности от государства. Потому что он в любом случае, даже находясь в составе ЧВК, он выполняет государственные задачи. Ни одно ЧВК в России, и тем более Вагнер, не будет выполнять военные задачи без в рассинхроне с государством. Это надо понимать. Они для этого и созданы, чтобы способствовать нашей стране решать ее геополитические задачи. Поэтому каждый боец должен иметь подушку безопасности от государства. Вот сейчас, наконец, Дума там зачесалась. Да, и то с подачи кого? Господина Пригожина, пока он не стал напрямую уже дергать депутатский корпус, они там даже не шевелились, извините за грубость. А надо шевелиться, надо понимать, что происходит вообще у нас на западных границах Российской Федерации. То есть надо на опережение как-то работать законодателю. То есть, с одной стороны, хорошо, что у нас есть такие пассионарии, да, которые двигают эти идеи. С другой стороны, что у нас делают в Думе такое количество бездельников, бесполезных парламентариев.
Александр, ну, я могу сказать, что ну, вообще все требования абсолютно правильные, но в то же время вот у меня мама преподавала музыку, фортепиано, и я видел, как она учила разных детей. Ну, все детство, а у меня, она сказала, слуха совсем нет, плохой из меня музыкант. Вот, но важно другое, что я видел, как разные дети по-разному играют. Инструмент один и тот же, но музыка лилась разная. Я видел разную степень таланта. Александр, спасибо огромное. Я продолжу. Александр спасибо, Михайлов Сергей. Был с нами. И я думаю, что здесь все-таки дело совершенно не в этом. Дело в том, что враг один и тот же. А воюем по-разному, по совершенно объективным причинам. И задача сейчас сделать так, чтобы подразделения государственной армии выровнялись на фоне частных военных компаний. Мотивация одна и та же. Мы защищаем одну и ту же родину. Деньги, в конце концов, одни и те же получаем. А вот коллективы не такие. А вот воля не такая. А вот приказы не такие. А вот степень свободы командиров разная. Требовательность разная. Дисциплина внутри отличается. Вот это нужно делать. Нужно делать сейчас. Одна из главных слагаемых успеха – это жесточайшая. Не какое-то слово иное, а именно жесточайшая дисциплина. Ответственность персональная каждого. И ответственность вплоть до смертной казни. Тогда все на передовой начинает работать. Анатолий Вассерман у нас на связи, депутат Государственной Думы, публицист Телеграм Анатолий Вассерман. Человек, которого мы просто очень любим. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, если строго позволите. Говоря, мой Телеграм-канал «Жилетка Вассермана». Канал Анатолия Вассермана – это, насколько я знаю, просто репосты из разных мест.
Это фан ну, ваш?
Вероятно.
Хотел все-таки попробовать сегодня с вами осмыслить происходящее вокруг Украины. Это более важно сейчас. Правильно ли мы все понимаем? Вот на ваш взгляд, вчерашний визит Зеленского – в Евросоюз, его выступление, визит до этого в Великобританию. Какие-то совершенно запредельные фотографии и видео его с Эммануэлем Макроном. Вот это рукоплескание, которое даже не знаю, на что похоже. Хотел сравнить с Советским Союзом, да слишком это оскорбительно к моей великой стране, к прошлому моей великой державы. Вот Просто какой-то театр. Для чего? Что хотят американцы, что хотят британцы? Прям конкретный вопрос к вам. Подскажите, вот как думаете, а не есть ли это собирание Запада, собирание политического ударного кулака против России?
В какой-то мере, конечно, такая цель поставлена и выполняется. Напоминаю, что англосаксонская и русская цивилизации, хотя и выросли из единого европейского корня, но разошлись в противоположные стороны. Многие фундаментальные ценности и ключевые приемы деятельности, принятые в англосаксонской цивилизации, отвратительны для нас, так же, как, вероятнее всего, многие наши ценности и способы действий отвратительны для них. Но главное различие в том, что русская цивилизация признает и поощряет многообразие и мирное сосуществование цивилизаций, тогда как англосаксонская пребывает в убеждении, что все отличающееся от нее должно быть либо подогнано под ее стандарт и поглощено ею, либо уничтожено. Отсюда и стремление собрать против нас ударный кулак, но дело не только в этом. Сейчас англосаксы весьма изобретательно и разнобезобразными способами разоряют Европейский Союз, прежде всего уничтожают его экономику. И им важно, чтобы в Европейском Союзе царила политическая истерия, не позволяющая вовремя заметить это уничтожение, не говоря уже о том, чтобы ему противодействовать. Должен сказать, что вот эта экономическая борьба против Европейского Союза порождена начатым еще в 80-е годы выводом значительной части производств из Соединенных Государств Америки в регионы с дешевой рабочей силой, прежде всего в Китайскую Народную Республику. Грубо говоря, лицензионные отчисления за право производства американской продукции так велики, что самим Соединенным Государствам она достается практически бесплатно, а производители наверстывают свое, продавая ту же продукцию на других рынках. Но именно поэтому американцы дико боятся, что восточные производители переключатся на взаимодействие с западноевропейскими разработчиками, и тогда Западная Европа будет получать товары практически бесплатно, и уже американцам придется платить за себя и за того парня. Вот с учетом всех этих факторов американцы постоянно устраивают в Европе какие-нибудь безобразия, начиная с разгрома Югославии, в котором европейцы тоже поучаствовали, не понимая, для чего это делается и что из этого получится. И кончая превращением Украины в террористическую организацию. И сейчас истерика в Европейском Союзе, во-первых, спровоцирована американцами, чтобы Европейский Союз не противился уничтожению своего производства. Во-вторых, в значительной степени подогрета европейскими политиками, осознающими или, по крайней мере, ощущающими, что они на протяжении многих лет поддерживали откровенных террористов. Теперь они пытаются это свое ощущение замаскировать, а главное убедить народ в том, что ничего страшного, собственно, не происходит, и террор на самом деле находится по другую сторону линии фронта. Извините.
Сейчас мы продолжим беседу с нашим дорогим экспертом, с Анатолием Александровичем Вассерманом, депутат Государственной Думы, у нас на связи. Давайте я тогда начну с вопроса после этого перерыва. Я вчера смотрел хронику советскую «Красная звезда». Потрясающая газета была. Работали журналисты, нашим бы... Вот надо научиться взять за основу, кстати, когда мы говорим о военной цензуре, я говорю не о запретах, я говорю о том, что цензура – это все-таки комплексная система. Нам нужна «Красная звезда», нам нужны вот такие герои, писатели, журналисты, которые были на передовой и запечатлевали навсегда образы наших героев. Не было бы «Красной звезды», мы бы очень многого не знали о Великой Отечественной войне. Ну да ладно, там через слово звучит фраза «Мы показали решимость, мы доказали решимость». Я вчера слушал выступления разных европолитиков. Они все говорят то же самое. Они говорят, мы показали и доказали решимость Евросоюза противостоять России. Почему мы не показываем решимость противостоять всему миру?
Боюсь, что решимость хороша только при одном условии. Если вы понимаете, что, собственно, решается. Если вы действуете ради действительно правого дела. А вот с этим, боюсь, у Европы изрядные проблемы. Ибо сейчас европейцы настолько старательно повторяют шаблоны 80-летней давности, что это уже трудно счесть случайностью, трудно верить, что они не ведают, что творят. И поэтому я совершенно уверен, что эту решимость они в конечном счете направляют против себя самих.
Еще важный вопрос, все-таки как депутата Государственной Думы. Анатолий Александрович, во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, действовало военное право. Это открывало совершенно иные горизонты для работы государства по, во-первых, документированию преступлений, во-вторых, по квалификации того, что творил враг. То есть, когда работает военное право, есть и военные преступления. Как вы считаете, не мешает ли нам скованность вот именно в правовом измерении тех формулировок, которые используются для того, чтобы объяснять, квалифицировать и содержать вот в этой правовой форме специальную военную операцию? Военное право не действует, а значит, обычная гражданская жизнь. А, соответственно, когда наших солдат, беззащитных, лежащих без оружия, расстреливают, это никак не квалифицируется. Это убийство двух и более лиц, и все. Это не военное преступление. И может человек получить там, извините, от 3 до 12 лет?
Насколько мне известно, Следственный комитет пока только собирает материалы, а юридическая квалификация их наступит позже, когда эти дела поступят в суд. Что касается убийств, то есть и в гражданском праве множество отягчающих обстоятельств, таких как, например, убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Ну, еще что-то, я не помню всех юридических подробностей, но смею заверить, что даже в рамках гражданского права эти люди получат вполне достаточно, чтобы тем, кто захочет повторить их подвиги, было над чем подумать. Но тут есть еще одна важная тонкость. Лично я квалифицирую нынешнюю Украину не как государство, а как террористическую организацию. И грубо говоря, если мы назовем операцию по ликвидации террористов войной, мы тем самым изрядно подымем их статус. И я уже говорил с коллегами по Думе, и, наверное, еще буду говорить о том, что следует все-таки официально квалифицировать эти действия как антитеррористическую организацию, а саму Украину признать именно террористами. И это даст вполне достаточные правовые основания для дальнейших действий. Что касается наших граждан, то для них будет очень серьезно предупреждение о том, что они поддерживают именно террористов. В наших законах поддержка террора, насколько я помню, квалифицируется даже тяжелее, чем поддержка противостоящей стороны в войне.
Ну, вы правильные формулировки даете, да, действительно, но это все равно говорит о необходимости корректировки правового режима проведения специальной военной операции. А признание террористами, на мой взгляд, спасибо за эту мысль, это правильно, позволило бы преодолеть, вот я это называю разлом в головах. Он совершенно очевиден. Мы считаем, что люди, которые находятся в окопах, подлежат уничтожению, а их командиры, политики, которые добывают деньги, отдают приказы убивать мирных жителей, наносить удары по мирному Донецку и всему Донбассу. Политики и финансисты, которые ходят, рыщут по миру, вводят санкции против России, добывают деньги на войну, они наши партнеры, с которыми рано или поздно надо выстраивать отношения. Вот кстати, это очень болезненный замечу. Разлом.
Кстати, замечу. Вчера то ли в «Нью-Йорк Таймс», то ли в «Вашингтон Пост» сообщено, что американские кассетные пусковые установки МЛРС, ну, у нас они больше известны под названием «Хаймарс». «Хаймарс» – это высокоподвижная гусеничная платформа для такой пусковой установки. Так вот, эти ракетные установки применяются на Украине только по целеуказаниям, даваемым специалистами Соединенных Государств Америки. То есть все удары по жилым домам, по больницам, по театрам и так далее, наносимые этими ракетами, все они лежат на том, что американцам заменяет совесть. И, соответственно, Соединенные Государства Америки должны квалифицироваться уже не только как спонсор терроризма, в каковом качестве они пребывают, по меньшей мере, с момента окончания второй фазы мировой войны, а надлежит их квалифицировать как прямых участников террора.
В этой связи вы хорошо знаете Украину. Откуда такая нечеловеческая жестокость того, что творят нацисты?
Что-что?
Откуда такая нечеловеческая жестокость в тех действиях, которые мы видим на многочисленных видеокадрах с поля боя? Нацисты ведут себя, ну, в лучшем, вообще, вот, это все то же самое, что делали бандеровцы, это то же самое, что делали
эсэсовцы. Украинцы?
Да,
украинцы – неотъемлемая часть русского народа. Соответственно, украинский миф, нацеленный на отделение украинцев от остальных русских, всячески рекламирует именно те способы действий и те ценности, что в рамках русской цивилизации особо отвратительны. В частности, ту же самую звериную жестокость. Хотя нет, звериная – это слишком мягко сказано, на такое звери не способны. Так вот, эти преступники – это те, кого украинский миф смог убедить и, как говорится, индоктринировать, то есть внушить им, что они должны действовать именно таким образом. Напомню, что украинский миф прославляет профессионального предателя Мазепу, маниакального садиста Бандеру. Опа. Так.
Да, давайте тогда отключимся.
Мне...
Все, я думаю, что, учитывая то, что к нашему эксперту гости пришли, дальше его тревожить не будем. Спасибо Анатолию Вассерману. Поговорили немножко про Украину. А вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области. Об этом сейчас сообщает Министерство обороны Российской Федерации. И отражена была атака на, в Херсонской области. На левом берегу Днепра была сейчас попытка украинцев прорваться. Есть видео Минобороны. Да, давайте поставим от меня. И Владимир Рогов сообщает, что, да, подтверждается эта попытка, но в ходе боя выдавили их с воды.
Ведем наблюдение днем и ночью у противника, постоянные попытки прорыва на катерах, беспилотные летающие объекты. Применяем средства для уничтожения.
Ну, так идет работа. Понятно, враг не прорвет. Никак невозможно. Мы уже неоднократно наблюдали, как они задействовали, в том числе британские катера, пытались на быстроходных и очень тихих судах, бронированных, переходить Днепр. Но до сих пор нам удавалось их сковыривать оттуда. Мы топим все эти суда. И сколько бы ДРГ не посылали, всех перерабатываем. Практически никто не всплывает. То есть всех топим. Воздушная тревога снова объявлена по всей территории Украины. Это происходит в эти минуты. Есть видео прилета, давайте без звука, по машинному залу Днепрогэса в Запорожье. Да, без звука показываем. Это Владимир Рогов сейчас выкладывает. Калибровка прошла максимально успешно. Мы применяем особую тактику, которая обезоруживает средства ПВО противника, и поэтому никаких возможностей у них противостоять. Да, можно убрать это. Противостоять нашим воздушным ударам, в том числе наносимым с задействованием спутниковой авиационной группировки, невозможно. При этом сегодня была крайне интересная информация. Я вряд ли сейчас ее найду. Ну, смысл ее очень простой, что удары «Хаймерсами» по всем позициям наших вооруженных сил осуществляется по информации, предоставленной британскими и американскими спецслужбами, в первую очередь американскими. Мы с вами говорили, что строятся дата-центры в Германии, в Польше, в Чехии, и туда поступает разведывательная информация со спутников. Это данные военной разведки, данные, которые получаются от доморощенной агентуры, то есть от сочувствующих жителей Украины, которые видят на населенных пунктах нашу технику и просто-напросто посылают координаты. Это все быстро обобщается, это дает возможность нанесения точных ударов по нашим вооруженным силам. И здесь, конечно, требует совершенно иной масштаб реакции, другая интенсивность нашей внешнеполитической работы. Мне кажется, что многому можно научиться у Китая. Китай очень активно работает. Вот официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила. Газопровод «Северный поток» является крупной транснациональной инфраструктурой. Инцидент со взрывом оказал серьезное негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологическую среду. Если отчет о расследовании Херша соответствует действительности, это неприемлемо, и за подобные действия необходимо понести ответственность. Американская сторона должна отчитаться перед миром. Что бы я сделал? Я бы сейчас инициировал создание международного суда, который бы расследовал это серьезное преступление против Европы. В этот суд могло бы войти в среднем около 120 стран. Это огромное количество государств. Главная задача – объединить разведывательные ресурсы этих стран. Представьте себе, 120 разведок могло бы работать на достижение единственной цели – получения разведывательной информации о совершенном преступлении. Если данные Херша верны, то у нас есть основная версия, которую уже легче расследовать. Это гораздо проще, чем если бы мы вообще не понимали, каков механизм совершения этого преступления, этого террористического акта. Соответственно, мы бы добыли эти данные. Мы бы каждый этап расследования могли публичить на разных языках. При этом просить писать всех участников этого суда. Представьте, 120 стран писали бы на своих порталах, в своих газетах о результатах этого расследования. Потому что каждое государство на Земле коснулся подрыв трубопровода. Это поднявшиеся цены до неимоверной высоты. Это разрушение кооперационных цепочек. Это остановка крупных производств. Это крушение в целом экономики Европы. На это на все надо, чтобы мир реагировал. Такой суд мог бы помочь России зафиксировать в публичном пространстве, в сознании, в целом человечества это преступление. Не спускать все это на тормозах. Но для этого мы должны решить, что мы не хотим заискивать. Нам не нужно на цыпочках восстанавливать отношения с людьми, которые пришли нас убивать. Еще раз, нас пришли убивать. Значит, мы должны достать меч и ответить. Так, как это было в истории. Нам нужна другая степень решимости политических действий, которая напрямую повлияет на решимость действий военных на поле боя. Без этого победить невозможно. И есть еще одно видео, покажу сейчас вам. Мария Захарова. Давайте поставим.
Эти дни аплодировали своему выкормышу, которого просто как в цирке показывали в натовских странах. Конечно, раньше же был цирк уродов, он так и назывался. Вот сейчас они устроили в Британии и в других натовских странах просто повторение того, от чего вроде бы цивилизованные страны уже отказались. Взяли человека, ну если можно так сказать, все-таки, которого много лет натаскивали на определенный вид деятельности, а затем, снабдив его деньгами и оружием, нажали кнопку «пуск». На такое действительно стоило посмотреть их общественности. И они вот это им предъявили. В камуфляжной, даже не камуфляжной, а в какой-то шутовской, что ли, форме, в подражение людям военным, Зеленского возили из зала в зал. Его показывали общественности. Его демонстрировали. Миру предъявили то самое чудовище, которое было наделено функциями развязать кровавую бойню. Действительно, такое можно увидеть только в цирке уродов. Нет никаких сомнений, что люди, общественность, я сейчас про Украину даже уже и не говорю, одурманена, потому что активнейшим образом западный режим использует пропаганду, о чем мы сегодня еще будем говорить достаточно подробно. И все это, весь этот цирк, который был устроен, проходил на фоне сообщений о том, как подчиненные Зеленскому вооруженные формирования расстреливают военнопленных. И эти дни...
Вообще, Мария Захарова – мой кумир. Цирк уродов. Так она называет то, что происходило вчера в Европе. Так и есть. Цирк уродов. О нем поговорим после рубрики «Без комментариев». Вы оставайтесь с нами. Телеграм-канал «Соловьев». Телеграм-канал «Карнаухов». Скоро вернемся. Продолжаем наш эфир. В студии канала «Соловьев Лайф» я Сергей Карнаухов. Вспоминаю одну известную фразу о том, что нефть нам нужна как кровь для будущих сражений, говорил один из президентов Соединенных Штатов Америки в начале 20 века. Давайте поговорим об этом. Подключим Александра Фролова, заместителя генерального директора Института национальной энергетики. Телеграм «Нефтегазовая игра» с Александром Фроловым.
Здравствуйте.
Название длинное, но запоминающееся.
Ну, можно просто «Нефтегазовая игра». Это уж так, для понимания, с кем это все.
У меня вопрос. Вице-премьер Александр Новак о ситуации на рынке нефти заявляет следующее. Россия считает, что механизм ценового потолка при реализации российской нефти и нефтепродуктов является вмешательством в рыночные отношения, продолжением деструктивной энергополитики стран коллективного Запада. В будущем он может не только привести к снижению инвестиций в нефтяном секторе и, соответственно, дефициту нефти в будущем, но и быть распространенным на другие сектора мировой экономики с аналогичными последствиями. И в качестве одного из шагов по нивелированию угрозы мировому нефтяному рынку в России введен запрет напрямую или косвенно применять в договорах на поставку нефти отсылки к любым нелегитимным рестрикциям. О чем идет речь? И насколько это важно для России вмешиваться в целом? Или вообще, наверное, отсутствует понятие, да, национальный нефтяной рынок? Он мировой?
Он мировой, да. Нефтяной рынок мировой. Вот газового мирового рынка не существует, хотя мы для простоты в речи, конечно, используем этот термин. А вот рынок нефти, да, он мировой. Тут даже нельзя как-то покритиковать наших, так сказать, деятелей, которые говорят, а нам все равно к Бренту привязывать цену нашей нефти или к дубайскому сорту, потому как они коррелируют между собой, это правда. Можно и к WTI североамериканскому привязать, они тоже находятся примерно на одном уровне. Что вообще говорит нам о том, что мировой рынок есть? Это, об этом нам говорит простой факт, что цены на нефть, ну, на эталонные сорта, на бенчмарки в мире примерно одинаковы. Понятно, что нефть на самом деле это самые разные смеси углеводородов, жидких углеводородов с разным содержанием серы, с разной плотностью, разными характеристиками физико-химическими. Другое дело, что эти характеристики не настолько широко отличаются друг от друга, как, например, с газом или с газовым, или с конденсатом газовым. Ну, не суть важно. То есть, когда мы говорим про нефть, мы говорим про некую усредненную сущность, мы говорим про некие усредненные сорта, хотя мы понимаем, как бы держим в уме, что сорта разные, спрос на них разный, в зависимости от времени спрос этот может меняться. Но в общем и целом рынок нефти более или менее предсказуем, стабилен, по крайней мере на данный момент, и цены более или менее одинаковы. Даже на российскую нефть цены примерно такие же, как и на любую другую, и дисконты, они не столь впечатляющие, как об этом любят говорить Bloomberg, ну или представители Минфина Соединенных Штатов Америки. Раз уж мы начали мой телеграм-канал немножечко рекламировать, вот одна из последних записей, это ссылка на статью для одного специализированного издания, где про ценообразование на нефть российскую я рассказываю, вот можно перейти почитать. После, конечно же, после того, как мы тут побеседуем.
А мы можем то есть показать эту статью, чтобы немножко порекламировать телеграм-канал, чтобы это было вот так, нефтегазовая игра, вот. Так...
Да, там, если честно, пониже, там предпоследняя запись, ну да бог с ним. Вот, да, замечательно, большое спасибо. Так вот, по поводу стабильности. Смотрите, есть обвинения со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза в адрес ОПЕК+. Ну, Европейский Союз здесь абсолютно на вторых ролях. В большей степени обвиняют ОПЕК+, до этого ОПЕК, теперь ОПЕК+, обвиняют именно Соединенные Штаты. Много президентов Соединенных Штатов рассказывало о том, что вот как-то плохо себя ведут эти производители нефти, как-то плохо себя ведут вот эти вот поставщики, объединившиеся в картель, потом картель перерос вот в текущее соглашение ОПЕК+. Неспортивное их поведение, потому что мы-то хотим, чтобы нефти производилось больше и чтобы она была дешевой. А они хотят, чтобы нефти производилось достаточно, и чтобы в будущем можно было, точнее, чтобы сейчас можно было инвестировать в будущее. Поясню эту логику. Смотрите, одно дело, если вы начинаете вести себя как ну, в марте 2020 года, когда нефти очень много на рынке, спрос на нее обваливается, в апреле он вообще падает на 30%, а вы еще не начали резкое сокращение. Хотя, например, в Соединенных Штатах уже начался к тому моменту обвал. Но, в общем, объемы производства значительно превышают объемы предложения. Да, объемы спроса. Да вот, и это приводит к тому, что цены летят вниз на WTI, это, еще раз подчеркну, североамериканская смесь, североамериканский эталон, в какой-то момент вообще пробивают дно, одно это у нас $0 за баррель, и устремляется куда-то к минус $40, даже такое вот у нас происходило. И это ситуация, которая не нравится ни покупателям, что самое удивительное, ни, что понятно, продавцам. Были более спокойные периоды, но тоже относящиеся к кризисным. Это 2014-2016 годы, это 2018 год, когда, опять же, объем предложения резко превышал спрос. Притом резко это, ну, на 2 миллиона баррелей. 2 миллиона баррелей, тогда это соответствовало где-то 2,5% мирового спроса суточного. И вот этого было достаточно, чтобы создать кризис перепроизводства. Цены падали, инвестиции в отрасль падали, смотрим за окно, нравится ли текущая реальность с энергетикой в целом и, скажем, газом, да и с нефтью, по большому счету. В частности, нашим западным партнерам, это слово, разумеется, в кавычки ставим. Так вот, нет, не нравится. А почему же не нравится и почему они тогда настаивают, что нужно вот-вот производить больше, чтобы происходил обвал? Ну, потому что у них фактор нефтяных цен является фактором внутренней политики. И когда у нас пытаются оценивать высказывания президентов, даже там, где звучит слово «Россия», где звучит название «Саудовская Аравия», «ОПЕК плюс», неважно, с точки зрения того, что это больше про внешнюю политику, нет. Это про внутреннюю политику. Цены нефти очень сильно влияют на настроение избирателей, косвенно, разумеется. А это влияние косвенное передается через стоимость бензина, дизельного топлива, в которых цена нефти, то есть цена сырья, занимает 50%. И то есть любое малейшее изменение цен на нефть приводит к заметному изменению цен на моторное топливо. Америка, пожалуй, самая автомобилизированная страна из крупных государств, разумеется. И людям это сразу бьет по кошельку простого американца. Он не любит, когда ему бьют по кошельку. Он любит, когда наоборот, когда туда что-нибудь подкладывают. Я подозреваю, что наши зрители тоже, в общем, не любят, когда им по кошельку бьют. Те реагируют однозначно. Куда смотрит президент? Сделайте что-нибудь. И прежде чем сделать что-нибудь, американский президент, опять же, как бы его ни звали, выходит и говорит, виноваты не мы, виноваты вот Россия, Саудовская Аравия, вот, и прочие нехорошие люди, которые не хотят устраивать кризис перепроизводства, который нас бы здесь устроил. Что самое интересное, кризис перепроизводства ударил бы по американской экономики тоже через американские нефтегазовые компании, которые занимают довольно заметную, занимают значительную долю как непосредственно в американской экономике, так и опосредованно, потому как они являются заказчиками транспортных компаний. То есть транспортные компании, например, привозят там воду, привозят различного рода реагенты, которые необходимы при добыче, допустим, сланцевой нефти, которая занимает доминирующее положение в американской нефтяной добыче. Где-то 2/3 добываемой нефти – это вот нефть сланцевая. Далее, они являются заказчиками IT-сектора. Они, ну, это про более крупные компании, но тем не менее. И любое падение цен будет бить и по этим компаниям тоже. Но это не так важно, потому что, ну, доллар-то, наверное, можно еще напечатать. Вот. Но напечатать вот для решения каких-то кризисных, явных кризисов. А если у вас растет цена на моторное топливо, исходя из объективных показателей, ну, то есть в 2020 году она у вас упала, там, до 60 центов за литр, ну, я в понятных нам величинах, а не в американских галлонах. Вот они там 18 век все еще играют, у них все еще галлоны и прочее, притом свои американские, которые отличаются от обычных галлонов. Это, кстати, иногда приводит к путанице при пересчете. Так вот, за литр у вас цена в 2020 году падает там до $60, 64, потом по мере восстановления цен на мировом рынке у вас цены начинают восстанавливаться. И, ну, соответственно, расти на внутреннем рынке тоже, на моторное топливо. А получается так, что тут происходят выборы президента, Трамп уходит, на его место приходит Байден, и кому начинают задавать эти вопросы, а почему топливо дорожает? При Трампе оно было 60, а при тебе вот оно уже доллар стоит. Байдену. Вот. При том, что ни Трамп, ни Байден никакого отношения к этим процессам не имели, но просто промолчать и сказать, да, мы этим не управляем, простой американец, вообще не задавай нам такой вопрос, почему топливо дорожает, дешевеет, это не к нам, мы этим не управляем. Нельзя, поэтому начинаются рассказы о том, что вот эти виноваты. А при этом поведение ОПЕК+, исходит из того, ну, все действия ОПЕК+, исходят из того, что мировой рынок нефти должен быть стабилен, что объем предложения должен быть равен объему спроса. Ну, то есть логика, казалось бы, самоочевидная, но нет, вот Америка хочет, чтобы было не так, чтобы предложение было больше спроса и чтобы цены обваливались. Но если цены сейчас обвалятся в очередной раз, то есть я напомню еще раз, у нас с 2014 года череда кризисов на рынке углеводородного сырья происходит. И если сейчас цены обвалятся, то это приведет к новому падению инвестиций в отрасль. Далеко не все страны, не все компании позволяют себе минимально сокращать в период кризисов вложения. Например, кстати, Россия была одним из лидеров по минимуму сокращения инвестиций в добычу, в геологоразведку. То есть, когда наши крупные западные партнеры, не мелкие американские компании, где там одна, может быть, одна скважина, и вот они на ней работают, это вот целая компания, может быть, такого масштаба. Нет, речь про ExxonMobil, про вот таких вот игроков. Так вот, по сравнению с ними, например, когда те снижали инвестиции на 30%, у нас они снижались менее чем на 10%. При том, что наши инвестиции сопоставимы. Ну, здесь просто я понимаю, что могут сказать, ну, так может, они там вкладывают ого-го сколько, а мы совсем немного. Нет, у нас сопоставимые инвестиции, тем более, что российские компании одни из крупнейших в мире вообще. У нас как минимум две компании входят в десятку крупнейших в мире. Но это ладно, это как бы так. Отдельно для понимания просто масштабов и о чем мы говорим. А то, опять же, у некоторых людей может складываться впечатление, что у нас тут в плане нефти это какой-то медвежий угол, мы тут сидим сирые и убогие и на мировой масштаб никак не влияем. Нет, влияем и еще как влияем. Но вот в частности через ОПЕК+. То есть логика простая, что объем инвестиций в добычу должен быть оптимальным. Это означает, что вы должны вкладывать столько, чтобы компенсировать извлеченное, чтобы геологоразведка позволяла вам с коэффициентом больше единицы. То есть вы извлекли там, 100 миллионов тонн, вы должны обнаружить больше 100 миллионов тонн, чтобы восполнить вот эти отобранные объемы. И вот российская промышленность идет по этому пути. То есть у нас коэффициент восполнения выше единицы у большинства компаний, вот, крупных компаний. А далее. Чтобы лет через 5-6 растущий спрос на нефть был удовлетворен. То есть вы сейчас вкладываете не только для того, чтобы компенсировать выпадающее, но вы вкладываете для того, чтобы иметь возможность наращивать производство, потому что спрос растет. Да, 2022 год несколько подкосил эту статистику, как и 2020. Но если взять в пределах десятилетия, мы видим, что спрос растет. И в текущем году, например, есть Китай, который является мировым лидером по росту спроса на нефть. В 2022 году он очень сдержанно себя вел на этом рынке. Но сейчас все прогнозы, абсолютно все прогнозы сходятся на том, что Китай намного увеличит производство или на очень спрос, или на очень много увеличит спрос. Много это 500 000 баррелей в сутки за год. Очень много это 0,8 миллиона баррелей за сутки за год. Так вообще Китай потребляет где-то 14,5 миллионов баррелей в сутки. И импортирует десятку из этих 14,5.
А что это означает?
Китай является крупнейшим
импортером. Если будет максимальный запрос у Китая, Александр.
Да, то есть они растут, и их надо удовлетворять. Китай тоже наращивает у себя производство, но оно не догоняет его растущие потребности. Поэтому есть нужда в России, которая вот она буквально за забором, есть нужда в Саудовской Аравии, в Ираке, ну и в ряде других игроков, которые поставляют нефть в Китай. И вот сейчас все на низком старте. Притом консервативная политика ОПЕК+, как мы видим по ценам, до текущих суток, я сейчас коснусь этой темы, вот, как мы видим по котировкам нефтяным, консервативная политика ОПЕК+, в общем-то, является более чем адекватной. То есть нету такого стремительного роста спроса. Да и было бы странно, если бы тот же Китай сейчас вышел и сказал: ребята, Вот вчера надо было на 500 000 баррелей меньше, а сейчас надо на 500 000 баррелей больше. Привезли и доставили мне, пожалуйста. Вот очень нужно прямо сейчас. Нет, это постепенный процесс, это
Александр,
постепенный
рост. А вот в этой связи давайте посмотрим Байдена. Вот буквально короткий ролик поставьте. Здесь он говорит, что нефть нам понадобится как минимум еще 10 лет. И здесь важна реакция республиканцев. Что это значит?
Это значит, что есть политическая логика, а есть логика производственных процессов, мировой экономики. И как бы вы ни кричали, зелень, зелень, кому зелень? Но оказывается, что нефть все еще нужна, газ все еще нужен. Ай-яй-яй, кто бы мог подумать. Поясню тем, кто забыл или не знал, что Байден шел на выборы под зелеными лозунгами. Доходило до того, что его предвыборные обещания интерпретировали в контексте «Байден вложит 3 триллиона рублей, долларов в зеленые технологии, в новые электростанции и прочее, прочее, прочее». Там, правда, речь шла в его, если почитать его предвыборную программу, я очень советую это делать, в таких случаях, вот, там речь шла немножечко о другом, но, в принципе, логика была верна. Да, Байден говорил о том, что мы будем стимулировать инвестиции, государство будет вкладывать, и мы будем стимулировать частных инвесторов к тому, чтобы они вкладывали как можно больше. Ну, а нефть и газ – это все прошлый век, вот этот уголь ужасный, все, это надо забыть, закрыть и закопать обратно. Вот, по возможности. Поэтому, когда Байден пришел, там пошли решения о запрете на добычу на федеральных землях. Это не, опять же, это далеко не все земли Соединенных Штатов Америки. Федеральные земли занимают меньшую часть этих самых Соединенных Штатов. Большую часть занимают земли штатов, как это ни удивительно. Но этот запрет считали одним из таких провозвестников того, что ну все, вот началось. Вот сейчас нефть не будет нужна, американцы перестанут импортировать. Все, что добывается, ну американцы тоже одни из крупнейших импортеров. Ну,
Александр, прямо одна минутка, если можно.
Да, хорошо. Короче говоря, а вот теперь 22-й год показал, что нет, оказывается, нефть нужна. Ну, мы это знали и так, но теперь об этом узнал и Байден. А мы сейчас еще и сократим ее производство с марта на 500 000 баррелей. И это уже вызывает глубочайшее одобрение как внутри ОПЕК+, с которыми явно это было согласовано, так и, собственно говоря, цены начинают увеличиваться. С нами пытались с ценами играть. Ну что ж, мы можем тоже поиграть. Оказывается, в мире нефтяном нету рынка покупателя, в который пытались играть США, а есть рынок продавца. Добро пожаловать на рынок.
Александр, благодарю. Александр Фролов, зам генерального директора Института национальной энергетики, телеграм-канал «Нефтегазовая игра» с Александром Фроловым. Дальше. Человек, которого вы ждете, я знаю, что вы ждете, что он сейчас присоединится к нашему эфиру, а он уже с нами. Ахра Авицба, добрый день.
Добрый
командир
день.
Батальона «Пятнашка», позывной «Абхаз». Но это лишнее, я должен прочитать титр, извините. Ахра. А можно вот такой вопрос, как человек профессиональному и очень патриотичному, самое главное для меня, одному из самых трезвомыслящих. Сегодня наши военкоры, ну просто действительно прям сокрушались по поводу того видео, на котором видно, как пылают танки, там колонна зашла и попала под раздачу. Вот. И я все прочитал, а потом дошел до рыбаря, а там мне понравился анализ. Он выдержанный. Как вообще должны быть боевые действия? Как поддавки, то есть мы должны идти, украинцы убегать, никаких боестолкновений, никаких потерь. И как вообще на потери реагировать?
Наши подразделения на потери реагируют с 2014 года по математически. Один наш боец напротив 10. Мы так считаем. Потому что если мы будем сопли на кулак наматывать, то те ребята, которые погибли, были зазря. Поэтому мы для себя знаем одну простую истину, что надо вылечить опухоль у противника в голове и чтобы наши ребята все были отомщены. Поэтому мы такую математику для себя вывели.
Видео, на которых убивают наших солдат, безоружных, пленных, которые никакого вреда уже никому не причинят, просто жесточайшим образом достреливают в голову. Мы отомстим за них?
Мы по-любому за каждого отомстим, потому что мы идем за свое отечество и восстанавливаем историческую справедливость. Мы обречены на то, чтобы отомстить и все исправить.
Вам, как командиру, который находится на земле, на первой линии боевого соприкосновения, понятны наши удары по критической инфраструктуре? Их логика, их целевое назначение?
Это очень правильно. Это мы поддерживаем, мы это чувствуем. Единственное, конечно, надо было, наверное, всю войну начинать в начале с этого. Вначале нанести удары по связи, по критической инфраструктуре, а потом идти. Есть другой момент в том, что Россия восстанавливает все. Старое советское наследство, оно хорошо, но оно емкое в обслуживании. Поэтому все равно бы рано или поздно пришлось бы нам все это перестраивать, переделывать. Легче все построить новое. Поэтому ФАП 1500, надеюсь, выйдет скоро в студию, там 3000.
Я хочу прям извиниться, но я задам этот вопрос. Почему? Потому что вынужден реагировать на сотни одних и тех же вопросов, которые идут в ленте. Вот Руслан пишет. А, нет, Александр пишет. Сергей, вы же видели разгром нашей колонны бронетехники под Угледаром? Не считаете, что пора командующих расстреливать? Меня прям зло берет из-за таких сообщений. Ну, вот хочется сказать, но морального права нет сказать, потому что я не на передовой. Хочу вас попросить, как ему ответить?
Ну, знаете, как ты получаешь как командир задачу выдвинуться там, в определенный квадрат. Тебе же генерал не говорит, что ты как баран должен собраться в кучу и идти или еще что-то. Ты должен каждый выполнять поставленную задачу. Начиная от командиры роты должны брать на себя инициативу. Где устанавливать блокпосты, где как двигаться. Это каждый берет средний командир на себя. Но обвинить генерала, министерство, давайте будем, а толку от этого? Может всегда идти к правде? И было этой колонне на чем двигаться? Было в этой колонне ребятам вооружение, одежда и так далее? Министерство свою работу выполнило. Было направление, куда двигаться, и замысел. Генералитет свою задачу выполнил. Дальше. Причем генералы тут. Вот именно в этом направлении. Дальше там движение. Это генералы решают. Генералы задают квадрат. Дальше ты можешь сказать, так точно, да, и пойти сделать, как ты это видишь. Но чтобы не брать на себя инициативу, сказать, мне вот так сказали. Ну, проще всего. Но это неправильно. Мы каждый командир, хоть маленького, хоть отделения, мы несем ответственность за тех, у кого мы командиры. Я что, мне делать нечего, не гоняю Уралы, КамАЗы, а мы едем все там на буханках, которые нам со всей России присылают. Это по бензину намного емко, но это безопасно. Это менее заметно. Интервал. 200 человек, когда едут, это почти 2-3 километра растягивается колонна. Это 200 человек только. Поэтому, ну, тут можем обвинять, но надо исправлять. Смысла вообще, ну, нету. Ну, виноватых искать, ну... Это как вот некоторые прилетают там своей артиллерией и начинают обвинять артиллеристов. А причем они не видят, какую им дают квадратуру, куда бить и так далее. Туда они и бьют. Это корректировка, наводчики и так далее. Но мы же не ищем тех, потому что они вместе с нами находятся впереди. Надо сделать виноватыми тот, который, ну, вообще не понимает, в чем его обвиняют. Смысла нету обвинения. Надо двигаться, надо исправлять.
Ну вот Светлана Куликова пишет. Вообще, я наших девчат читаю, хочется сказать, девчата, возьмите уже опеку над стонущими, вечно плачущими мужиками в тылу, которые только и делают, что стонут в комментариях вместо того, чтобы быть на передовой. Светлана, спасибо. Правильно ведь говорит она, что задача сверху поставлена, и нужно... Он и спрашивает, и что, генерал должен как в навигаторе маршрут проложить вместо командира непосредственно подразделения?
Да даже если он проложил, он же смотрит на карту, а ты идешь по земле, у тебя те препятствия, которых на карте могут не быть. Поэтому ты должен прибыть в квадрат, но берешь на себя инициативу, отправить. Это как в разведке, головной дозор идет. Ну, это вот я не понимаю, вот у тебя есть линия соприкосновения, ты всей колонной туда приедешь, выгребешь, потом удивляешься, как ты выгребешь. Слушайте, есть та задача, откуда мы пешком 10 километров ходили, когда понимали, что это степи, нас видно. Мы 10 километров шли, потому что невидимы будем, машина пыль поднимает, еще что-то. Ну, а тут двигаться через населенные пункты, где только они недавно освобожденные, а их дети еще служат в СУ, ну, это крайне глупо. Поэтому, ну... Слушайте, ну не хочу такие вещи комментировать, но их надо комментировать, чтобы люди понимали. Чтобы люди понимали, что обвинять там некого. Единственное, что, наверное, можно было бы командование попросить об одной простой просьбе. Ну, половина командиров взводов и рот такие же мобилизованные. Все-таки, думаю, надо тех, которые уже здесь побывали, послужили, вот и их как бы ставить.
Да, я тоже думаю, что это...
В основном я за что думаю, что на линии соприкосновения, наверное, есть те, кто с опытом, и их наполняют. Я просто за что? Просто многих, кого видел, я же с ними не у себя сталкиваюсь на передовой, а в тылу. И там видно, что там взводный, он такой же мобилизованный. Поэтому вот я понимаю, если бы он пришел на передовую, может бы он чуть-чуть бы не сориентировался. Хотя, думаю, когда туда идут, наверное, у них есть ротные, которые уже там побывали. Поэтому, если такого нету, просто чтобы учли, и все, ничего большего.
Ахра, вот интересно, я сейчас ездил в одно подразделение в эти выходные. Командир мне объясняет, вот как раз все в тему, я сейчас просто сопоставляю. Он говорит, недавно получили оперативные данные, что по нам готовится нанести ракетный удар. Я лично, говорит, собрал все телефоны. Командиру сказал, что мы отчаливаем. Я даже, говорит, командиру не сказал, куда. Мы, говорит, сели. Вот именно в такой же тактике на маленьких машинах уехали в лес, спрятались и переждали этот удар. При этом, говорит, подошли к другому подразделению, говорит, мужики, зацепит, уходите. Те, да нет, ну что, может быть, пронесет и так далее. Он говорит, у меня не пронесет. Я, говорит, на него наорал и сказал, если не пронесет, как ты будешь в глаза смотреть матерям там и так далее. И поэтому он мне интересные вещи объяснял. Он говорит, что да, задача ставится, командир никогда не вмешивается в то, как я построю тактическую работу. Ему не важно. Это мои проблемы, я на земле, я делаю, я разрабатываю. И до этого, Ахра, я говорил с парнем, командиром морпеха, тут на днях рассказывал про большую операцию, которую морпехи делали. Они для того, чтобы скрытно до точки дойти, там расстояние было около 700 метров, меньше километра, Ахра. Они ползли 5 часов.
Скажи правду.
А можно было побежать. Взять, побежать и все. И полечь прямо там же.
Ну, мы же помним, как героически наши предки в 40-х годах шли в лобовые атаки ради Родины. Но это результат один. Победа есть, но какой ценой? Поэтому я понимаю, что мы за ценой никогда не постоим. Но задача командира все-таки вспомнить, что была в нашей истории еще и Сталинградская битва, где малыми штурмовыми отрядами выполнялась задача, которую немцы не смогли сдержать. И огребли. Поэтому я скажу так, что всю эту картину мы понимаем, наблюдаем. Но момент в другом, что есть папа, да, там, дедушка у каждого мужчины, да, там, есть у него сын. Вот есть момент в другом. Сын учит отца? Нет. Отец сына научит. Дедушка чьим опытом поделится. Поэтому так же и в армии. Эта иерархия не так же просто придумана. Просто так, как мы на земле, нам может что-то виднее, а ясность наверху всегда больше. Мы видим определенный участок, кусок. Но мы не видим всего. Поэтому тут мы не можем сказать там и сказать генералу, сделай так или иначе. Там опыта хватает. Сегодня мы в Донецке находимся, а тот генералитет, который мы сегодня имеем, за них только официального опыта. Чечня, Сирия и тому подобные, да, и конфликты всякие. Поэтому ну, тут нам стоять умничать. Нет, мы можем поделиться тем, что увидели. А они на своем опыте примут какое-то решение. Поэтому тут сказать, что там у нас плохо, ну не о том речь. Нету того. Но момент заключается в том, что когда боец сюда прибывает, он должен понимать, что если его родина призвала на войну, то он идет воевать, а не загорать. Чтобы они там сидели, ой, нас привезли, а вот здесь выкопана всего лишь траншея, а как мы здесь будем? А как, когда ты занимаешь позицию, приходишь в поле? Ты эту траншею копаешь, тебе готовую сейчас дали. Поэтому будь добр, укрой ее и создай тот быт. Но вот это скуление мы можем продолжать и продолжать, продолжать. Все причина потому, что мы даем возможность. И мы таких людей почему-то воспринимаем как мужчин. Таких бы мы рядом с собой не ставили бы, руку им не жали бы, и они бы все подальше бы держались, а может, поумнее были бы. А когда один поскулил, его, ой-ой, там он какую-то комиссию написал, его повезли, там подтерли, где-то в глубине спрятали, то второй думает, слушай, а я что, говорит, проигранный, что ли, давайте и я напишу. Ну, это такие те нюансы, которые мы можем переходить на эмоции, на всякие такие детские какие-то обиды. Но истина простая, что идет война, идет она отечественная, и ее надо защищать нашу родину. И стиснуть зубы, не смотреть ни на какие трудности. Надо их преодолевать. Ну, не будет генерал идти за нас, строить нам блиндажи или еще что-то. Ну это же глупость. Или что, должны строители приехать его построить, блин, на передовую, где идет войну? Да для чего мы воины? Мы же не рыцари на рыцарском турнире, которые должны у нас там миллион сопровождающих, неделю нас в латы затаскивать, а потом еще что-то.
Ахра, еще вопрос. А можем пробежаться сейчас по линии фронта, так рассказать, где что можно отметить из наших наступательных действий? Чтобы немножко так по театру пройтись.
По театру сейчас вязкая борьба идет, потому что Украина начала пытаться сформировать какой-то кулак. Но мы вынудили ее своими действиями по всей линии фронта этот кулак растворять в обороне. Они сейчас стягивают ее к нам, и мы тихо-тихо утилизируем всю ту технику, что у них было. Сейчас, надеюсь, скоро новая их техника придет, чтобы мы ее затрофеяли. Поэтому все так идет вязко. Но движемся. Движемся там 100 метров, 50 метров. Это тоже каждый освобожденный сантиметр земли. Это для нас...
Да, если уж и расстраиваюсь я в эфире, когда прерывается... связь с экспертом, то в отношении Ахра это всегда 100%. Поганая связь. Но ничего не сделаешь, он с передовой. Интересно ведь? Выверенная позиция. Ребят, скажите, будем, не будем выводить. Если не получается, давайте тогда. Да, хорошо, ждем обязательно. Сейчас, как только Ахра вернется, мне сразу ребят скажут. Я внимательно читаю то, что вы пишете. Расстраиваюсь. Ну, почему? Потому что вот Евгений, который зудит здесь, у меня был импульс такой внутренний, думаю, надо его забанить здесь. Потом думаю, да нет, надо, чтобы люди, которые пишут в боте... А, кстати, когда просто зрители пишут, вы видите же сообщение, напишите мне, пожалуйста, в боте. Да, Ахра, оборвалась связь. Характеризовала линию фронта, говорили о вязкости фронта.
Вязкости фронта есть, но есть момент в том, что Украина бросает сюда необдуманно свои резервы, она все больше теряет. Потери, например, ну, скажем, да, что в полтора раза потери Украины увеличились в том, что она отправляет резервы, которые здесь не адаптированы и не знают вот, театра происходящих действий, поэтому потери у украинской стороны увеличились. Но то, что только у нас по видеоподтверждениям, которые мы наблюдали, это она потеряла почти взвод, ну, пленными и погибшими. Поэтому и такие дырки по всей линии фронта идут.
Да, интересно. Еще вопрос. Если завтра будет команда наступать, подразделение готово, планы имеем, понимаем, как выстраивать работу?
Знаете, команда наступать, она придет, и мы понимаем, куда мы пойдем, потому что мы все 10 месяцев сами себе маршруты планировали и театры себе выстраивали. Ну и ползем-то мы тоже в каком-то на определенном направлении и для себя понимаем, что дальше будет. Поэтому наши подразделения к этому готовы.
Ахрам, спасибо огромное. От всего сердца желаем вам. А чего? Я хотел сказать удачи, потом подумал, разве мы не верующие? Благословения Божьего вам желаю, чтобы Бог был с вами всегда. А это самое главное.
Спасибо, спасибо.
Спасибо большое, Ахрам. Но не за то, что присоединился, а за то, что делает там на передовой. Вот это самое главное. Сразу же спокойно становится. Сразу же понятно, что человек знает свою работу. Человек никуда не торопится. Человек заботится о каждом бойце. Человек никогда не пошлет никого на смерть. Он всегда планирует свои действия. Умный, выверенный. И самое главное, вот для меня еще важный вопрос, ведь это люди из народа. Такие все, абсолютные герои. Жахра стоит особняком. Очень хочется, чтобы подразделение дошло до конца, до победы. В этом у меня сомнений нет. Конечно, Ахра должен быть большим руководителем. Дай Бог, когда-то возглавит Абхазию и проведет ее к процветанию, закончит все провокации вокруг этой страны. Все будет в Абхазии очень-очень хорошо. Приведет с собой пацанов, которые на передовой русский мир защищали. И сделает все для того, чтобы там было все хорошо. И вот я читаю, у нас, да, если Маша уже на связи, давайте нашего СОБКОРа, канал Соловьев Лайв, подключим. Мария, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, как меня слышно?
Вас слышно, отлично. Сегодня проходит встреча в Рио главы ДНР Дениса Пушилина с журналистами, блогерами, общественными деятелями на тему «ДНР как часть России». Мария, идет ли встреча? Какие вопросы задают? Ваши ощущения?
Ну вот вы практически все рассказали, что я хотела рассказать. Встреча начнется буквально через 10 минут, пока все только собираются еще. Хочу сказать, что подобные встречи проходят не первый раз. Они начались в 2019 году, когда Денис Владимирович также собирался с журналистами, общественными деятелями, а и встречи проходили в формате вопрос-ответ. Люди задавали интересующие вопросы, на которые на тот момент еще глава Донецкой Народной Республики отвечал. Тема сегодняшней встречи ДНР как часть России, думаю, Денис Владимирович будет рассказывать не только об успехах нашей российской армии на полях спецоперации, но также и прозвучат вопросы о том, как грамотно, как правильно интегрировать республику и ее жителей в состав нашей страны.
Мария, спасибо большое. Мы ждем от вас еще включений, когда будет появляться первая информация, и ваше видео будем показывать в эфире. Мария, спасибо большое вам за включение. Ждем этой встречи. Кстати, неожиданный формат. Он давно, на мой взгляд, напрашивался. И надо сделать, наверное, такие пресс-конференции, вот такое детальное общение с главами всех четырех субъектов, которые сегодня являются частью нашей страны. Это же очень интересно. Вот когда мы с Владимиром Сальдо беседуем в эфире, я знаю, я вижу по вашим комментариям, вы очень с большим удовольствием его слушаете. К нему очень хорошее отношение. И действительно, он прям очень хорошо знает свою работу. Работа сложная, специфическая, глава региона. Это особая компетенция. У Сальдо колоссальный опыт. Он всю жизнь отдал руководству муниципальными образованиями. А это, ну, не просто хозяйственная работа. А сегодня он в особых условиях работает. С одной стороны война, с другой стороны началась интеграция всех сфер. Строятся законодательные органы, строятся органы исполнительной власти. Документы переводятся на русский язык, архивы форматируются. Колоссальный объем работы, дико интересно. А самое главное, как выстраивается, вот это важно понять. И вот надо Марию попросить, чтобы наша студия, чтобы те вопросы, которые касаются в первую очередь социальные компоненты, были выделены, чтобы мы узнали, каковы планы. Потому что главное сейчас, это не какие-то аморфные заявления, а как улучшится жизнь людей. Это зарплаты, это пенсии, это строительство поликлиник, это устройство и форматирование одноканальной системы медицинского страхования, это отопительный сезон, это субсидии, это помощь матерям-одиночкам и много-много. Очень плохая фраза, вот очень прям произнес, резануло, простите. Хотя это служебная фраза, но женщинам, которые растят ребенка в одиночестве. Не знаю, как правильно формулировать. Но хочется, чтобы, кстати говоря, особенно сейчас, семьи героев, к ним другое отношение должно быть, иначе должны относиться. И, кстати, это вопрос в студию. Может быть, мы подключим нашу гостью, если есть такая возможность. У нас как раз есть время. Отлично. Вы знаете, я хочу вам кое-что показать. У меня небольшое сейчас будет отвлечение от наших боевых тем, но мне кажется, это важно в контексте того, что происходит сейчас в нашей тыловой жизни. Ребята возвращаются без конечностей, инвалидизированные. Давайте полутораминутный ролик посмотрим. Я о нем расскажу. Поставьте.
Думали врачи, что я вообще не выживу. Но, видимо, и тогда я уже очень-очень любил жизнь и хотел жить. Это кажется, что я легко передвигаюсь, и все это довольно просто. Я потому что не сижу на инвалидной коляске, но сложности с передвижением у меня такие же, наверное, серьезные, как и у ребят в колясках. У меня не было этой тысячи знакомых, которая была в родном городе, никаких социальных связей. Грубо говоря, я один в мегаполисе. Реализация человека в труде, она, может быть, самое важное, что может быть у всех людей, ну и, соответственно, и у людей с инвалидностью. Всегда ставьте цели. Человек, имея цель, все равно к ней придет. Человек, не имея цели, он будет ходить вокруг и не придет никуда.
Это ролик о моем близком человеке. Зовут его Саша. В какой-то момент, столкнувшись с жизнью инвалидов, ребят, которые получали тяжелейшие ранения в ходе второй чеченской кампании, просто много моих друзей лишились конечностей, глаз. Я видел, как на моих глазах угасает их жизнь. Я начал искать форму, которая позволит этих ребят вернуть в нормальную социальную среду, чтобы просто пацанам полегче жилось. Вот что я только не попробовал. Я понимаю, что просто найти деньги, дать, ну, это ничего не решает. Он их потратит уже сегодня. А завтра? Завтра наступит такая же жизнь. Что делать? Конечно, главное направление, которое, на мой взгляд, должно сейчас реализовываться и разворачиваться в масштабах страны, это разнообразные формы образования для этих людей. Пацаны вернутся. У основного количества колоссальный военный опыт. А готовы ли Минобороны решить вопрос по предоставлению им дополнительных мест бесплатных в аспирантурах? В адъюнктурах. Это военная аспирантура, она называется адъюнктура. В адъюнктурах. А ведь представьте, если бы эти парни обобщили свой военный опыт в ходе СВО. Специфическая новая война по родам войск, видам боев. Это был бы колоссальный вклад в военную науку. Но этого нет, никто даже не говорит об этом. И поэтому мне хочется сегодня начать об этом разговор. И обязательно в следующих эфирах, на следующей неделе, будем приглашать экспертов из сферы высшего образования и поствузовского образования, то есть научно-педагогической подготовки кадров, для того, чтобы поговорить с ним, а что они делают. А каковы планы? А если действительно сейчас какие-то конкретные шаги, чтобы уже были вот эти огромные буферные площади, мощности для того, чтобы ребят обучать? Мы должны предоставить нужное количество магистратур. Но при этом мы понимаем, какая задача возникнет перед преподавателями? Люди придут глухие, люди придут слепые, у людей не будет ног, у людей не будет внутренних органов. Вот этот Саша, который я вам показал, я его привез с Удмуртии. За это время мы прошли какие-то невероятные испытания. Я Саше всегда в ноги кланяюсь. Спасибо ему за то, что эти годы был рядом, потому что многому меня научил. Саша смог окончить художественную школу. Он пишет иконы. На эти деньги как-то живет. Он рисует картины. Он гончарным делом занялся. И заканчивает в течение вот этих лет написание диссертации кандидата психологических наук по трудовой реабилитации инвалидов. Тяжелейшее направление деятельности. К нам, как будут готовы, мы подключим еще одного человека. Я эту девочку хотел попросить, чтобы мы с ней поговорили. Настя ее зовут, Привалова, она студент. Она инвалид детства. Она абсолютно глухая. Мы будем говорить с ней через специальный аппарат и дополнительно через текстовую трансляцию. Поговорим сейчас с ней, если получится. Скоро жду подключения. Не хочется, чтобы, глядя на Сашу, глядя на Настю, у ребят, которые сейчас в госпиталях, было на кого посмотреть и кого сделать своим символом. Вот Настя, хрупкая девочка, давайте ее подключим. Настя. Настя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Настя, а скажите, пожалуйста, вы ведь инвалид детства, и что у вас поражено по здоровью?
Да, у меня имеется инвалидность детства.
Вы не слышите, правильно? У вас глухота.
Да.
Скажите, пожалуйста, Настя, насколько... Настя, у меня вопрос, чтобы прям вам попроще было. Скажите, насколько сложно ребенку, имеющему инвалидность, проживать полноценную жизнь? Как вы преодолевали эти сложности? Как поступали? Как сейчас учитесь?
Ну, что могу сказать на этот счет? Ну, не просто. Нужно работать над своей проблемой, так скажем. Я сейчас обучаюсь в ВУЗе РГСУ на специальном психологическом образовании. Вот. Пошла я туда не просто, ну, так скажем, на это направление, а это направление вообще, в принципе, мне в будущем поможет. Так как эта профессия нацелена как раз на спектр разных нарушений.
Вы будете дефектологом, я правильно понимаю?
Да.
Настя, спасибо большое. Вы знаете, я не буду вас мучить в эфире. Мне просто вас хотелось показать, а все, что я хотел сказать, я сам скажу. Спасибо большое. Спасибо за то, что набралась смелости, пришла в эфир. Настя, благодарю. Ну, что я хотел? Вот главная проблема сейчас у инвалидов, она колоссальная, и у меня к вам есть личная просьба. Настю мама растит одна. Кое-как. Денег нет вообще. Очень тяжело. Насте надо закончить высшее учебное заведение. Хотел попросить, чтобы мы собрались и доучили ее. Начнем с нее. Я хочу, чтобы мы оплатили ей в этом году обучение. Если соберем больше, давайте оплатим ей вообще все. Я сегодня выложу координаты. Я прошу, прям давайте это сделаем. И в понедельник я вам напомню об этом. Какая у меня просьба? Давайте сделаем следующее. Мы начнем с Насти. Дальше я буду... сейчас работать, продолжать работать с госпиталями. Тех парней, которые получили первую группу инвалидности, лишились всего, у кого нет рук, ног, кто больше не имеет физической возможности надеяться на нормальную жизнь. Мы с вами определим в аспирантуру. Пусть они, потеряв тело, но сохранив ум, станут учеными. Мы таких ребят найдем. И пусть каждый из них станет символом для всех тех, кто инвалидизировался, символами для всех тех, кому нужна помощь. У меня есть большая мечта, чтобы мы запустили подобные проекты в регионах. Губернаторам это под силу. В каждом регионе есть фонды. Регионы должны начать работать. Этим тоже займемся. Вы все, кто нас слышит сейчас, живете в разных регионах России. Проявите интерес, проявите инициативу. Нужны фонды. Соловьев Лайфбот. И пишите в мой бот в моем телеграм-канале. Будем заниматься этой работой. Нам надо с вами помочь пацанам, которые получили тяжелые инвалидности. У меня сохраняется убежденность. Это большой мой личный опыт. Обучение, перепрофилирование и получение новых специальностей – это выход для помощи этим ребятам. И в конце концов, мы им обязаны. Я обязан, вы обязаны. И не просто в ноги поклониться. Они все потеряли ради нас с вами. Значит, мы должны помочь. Поможем. Вот такой блок для меня тяжелый. Извините, может быть, за смену основной повестки. Но для меня это важно. И я думаю, что это даст нам возможность по-настоящему делать реальные хорошие дела. Не хочу их добрыми называть. Просто надо помогать людям, и все. И вот говоря о помощи людям, я не могу не высказать сопереживания народу Сирии. Насколько все несправедливо. Мало того, что уже больше 11 лет этот народ уничтожается. Этот народ пикируется, атакуется. альянсом стран, которые не прекращают наносить военные авиационные удары по территории Сирийско-Арабской Республики. Люди, уже целые два поколения выросло просто в жуткой войне, в этой кровавой мясорубке. И даже сейчас, когда такая страшная трагедия у людей, никакого внимания. Там погибли люди. Сейчас, конечно, это несопоставимые жертвы с Турцией, но 1347 человек погибло. Сейчас это только официально, это только те, кого к этому моменту смогли достать. Но давайте по-другому на это посмотрим. А мы же с вами понимаем, что темпы расчистки завалов в Турции, они несопоставимы с нашими темпами. В Сирии это легко сделать. Вернее, в Турции это легко сделать, потому что весь мир собрался и помогает. Десятки тысяч спасателей, волонтеров работают, а в Сирии. Населенные пункты, где разрушены дома, сейчас атакуются боевиками. Военные должны защищать этот населенный пункт от боевиков, от турецко-израильско-американских сил и одновременно расчищать завалы и оказывать помощь медицинскую, гуманитарную. Вдуматься в этот ад. Ноль реакции мира. Вообще мы застали с вами один из самых несправедливых участков в истории человечества. Когда нет ни правды, ни справедливости, все попрано. Покажите от меня съемки. Президент Сирии Башар Асад назвал ситуацию после землетрясения катастрофической. Он посетил место работы спасателей, инвестил пострадавших, спасенных людей в Алеппо, многострадальном Алеппо. Вот такой разговор. Любят, кстати, Асада люди. Был этап, когда, помните, была якобы оппозиция. В итоге сейчас рейтинги Асада, они стопроцентные. Народ понял, что это действительно настоящий глава страны. Семья потрясающая. Кстати, одна из самых красивых, на мой взгляд, символических семей вообще в современном мире. Семья Асада, которые много пережили. Жена, которая перенесла тяжелые болезни. Ну вот можно еще показать еще один кадр из больницы. Асад простой человек. Не бросил страну, не убежал, не предал, не сдал. Монолитом стоит. Вообще, конечно, у нас, при том, что военные связи с Сирией близкие, а вот гуманитарные связи не такие. Это наш большой пробел. Вот бы кому помогать сейчас. Вот бы где нашим фондом работать. Вот бы кому деньги собирать. Помогать этим людям. Вывозить в Россию. В наши госпитали, в наши больницы. Этим людям надо помогать. Но у нас мир по-прежнему американо-европоцентричен. И поэтому то, что ценно для них, к сожалению, вдруг становится ценным для нас. Большой вопрос. Насколько это правильно, насколько это справедливо? На мой взгляд, нет. Но есть одна строчка справедливости. Мы продолжаем запускать разные ракеты и сбрасывать авиационные бомбы, в частности, Х-101 со стратегического бомбардировщика Ту-95 в ВКС России. Покажите прям коротенький, но очень приятный ролик. Пошла ракета. Все. С добрым утром, Зеленский. Ну и правильно. Отлично просто. И вот это покажите. Значит, это отчет на 11 часов 30 минут. Из всех ракет, это вот то, что было запущено, они сбили, видите, практически все, как они пишут. Непонятно, почему все горит, все пылает. Но это обычная статистика. Вот, кстати, обратите внимание, как работают вот их службы информационной и психологических операций. Они не оглядываются на то, что те или иные сведения неудобоваримы. Они работают на широкие массы. А вот на широкие массы это подходит. И люди верят. И здесь надо понимать, что и в отношении России они также работают. Я вот почему сейчас, когда говорил с Ахарой, обращал внимание вот на эти постоянные вбросы и просил именно Ахару ответить. А потому? Потому что это вбросы типовые. Ощущение, что где-то есть блокнотик, из них выписывают и бросают. Что там генералы, что там Минобороны? Давайте всех уволим, давайте всех расстреляем. Да до каких пор это будет продолжаться? Типовый вброс. За этим ничего нет. Нет реального понимания фронта. Нет даже близкого осознания, как осуществляется управление спецоперацией. Люди, которые это вбрасывают, вот этот пресловутый Евгений. Все-таки мы вас, Евгений, заблокируем. Зачем нам в чате подонки, которые сейчас смущают ведущих и в целом просто колышет атмосферу своей тупостью. И для мужика быть тупым, это очень пошло. Спасибо, то, что продолжаете нас смотреть. Кстати, хочу сказать, что много сейчас нас смотрит в прямой трансляции в телеграм-канале «Соловьев». Заходите, зовите друзей. У нас впереди еще очень интересный час. Телеграм «Соловьев», телеграм «Карнаухов». Увидимся. А мы продолжаем. Телеграм-канал «Соловьев», телеграм-канал «Карнаухов». Пишите в наш бот «Соловьев Лайвбот». Сейчас у нас новый гость, Алексей Живов. Давайте его. А вот совсем скоро мы его присоединим. Ну что, сейчас пишут зарубежные средства массовой информации, на что стоит обратить внимание. Итак, Украина готова использовать британские ракеты большей дальности для ударов по Крыму. Вопрос их поставки сейчас обсуждается. Об этом заявил обозреватель The Times Джордж Грилс. Информацию изданию подтвердили источники в Минобороны Украины. И по словам Грилса, во время визита Зеленского в Британию на этой неделе Риши Сунак пообещал ему направить Украине больше военной помощи. Дискуссии ведутся о поставках противокорабельных ракет «Гарпун» с дальностью поражения около 240 километров и «Шадоу», поражающих цели на расстоянии до 563 километров. Вот такая информация сейчас поступает. Естественно, на этой теме начинают разогревать различные фейковые вбросы. В частности, власти Крыма опровергли фейк о подготовке инфраструктуры Анапы к приему беженцев из Крыма. Фейковая информация о переселении беженцев из Крыма в Кубанскую Анапу появилась в сети после взлома хакерами сайта местной телерадиокомпании, заявили в муниципальном центре управления. По данным властей, ночью был взломан сайт ТРК «Анапа регион». Что делают? Понятно, нужна паника. И вот перед уходом на перерыв я вам говорил о том, что работают с широкими массами. А широкие массы легко заводятся. И поэтому они хорошо понимают, что достаточно вбросить. Люди купятся, и люди будут паниковать. Это то, чего нужно им сейчас добиваться. Соответственно, мы вынуждены опровергать. Но идеальное состояние общества, на мой взгляд, то, чего надо добиваться, и благодаря эфирам канала «Соловьев Лайф», вот у меня одна из задач – сделать так, чтобы уж наша аудитория точно была готова определять, где фейк, где не фейк, где ложь, где не ложь, где зло, где не зло. То есть вот у меня, вы же знаете, что в телеграм-канале комментарии не отключены. Вы давно привыкли к тому, что мы не удаляем тех провокаторов, которые туда заходят. К чему привыкла аудитория? Там я посмотрел, у нас постоянных комментаторов более 5000 человек. И меня цифры радуют, потому что люди не реагируют просто. Вот заходит хохол, хуторянин, начинает писать всякую штампованную погонь, которую абсолютно все прекрасно понимают, что это ложь. И люди не реагируют. Он одно сообщение написал, другое, третье, пятое, двадцатое. И на этом все. И он уходит, он понимает, что аудитория невосприимчива. Так и страна должна стать невосприимчива ко всей той чуши, которая пишется в таком количестве сейчас в интернете, вот теми самыми центрами психологических операций. А в это время президент России прилетел в Архангельскую область. Он осмотрел лесопильный цех Устьянского леспромышленного комплекса и поднялся в операторскую цех, на экранах которого можно наблюдать все этапы работы с деревом на предприятии.
Сегодня прибыл в Архангельскую область, где проведет совещание по вопросам развития лесопромышленной отрасли. А началась поездка с посещения производственной зоны Устьяновского комплекса. Он включен в список системообразующих компаний федерального уровня. Президент поднялся в современную операторскую...
И на связи Алексей Живов. Давайте подключим. Алексей, приветствую.
Приветствую, Сергей.
Алексей, я думаю, что вы слышали новый вброс о том, что все, сейчас начнут бомбить Крым, власти уже готовятся принимать десятки тысяч беженцев, все пропало, все совсем немного осталось. В итоге
да.
Фейк.
Утром, но люди-то верят. Утром супруга приносит мне ноутбук и говорит, посмотри, в Анапе принимать беженцев крымских это собирается. Я говорю, давай, покажи мне, говорю, материал. И начинаю читать. И там уже с первого абзаца понятно, что это писал хохол, извините за грубость, да? Там написано, ракеты «Атакамс», которые летают на 150 километров. Потом там написано, что генерал-командующий Южного фронта генерал Дворников. Ну и так далее по списку. В общем, она рассчитана на аудиторию людей, вовсе не глупых, просто которые досконально не разбираются в проблеме. Мы знаем, как бы, люди, которые были на фронте, что Атакамс у нас летает на 300 километров, и это действительно серьезное оружие, а не на 150. Мы знаем, что генерал Дворников давно не является командующим Южным фронтом, и вообще никакого командующего Южного фронта вот в таком именно ключе нету. Мы прекрасно знаем, что генерал Дворников не мог бы, даже если бы был командующим несуществующего Южного фронта, не мог бы отдавать распоряжение администрации Краснодарского края и муниципальным властям, потому что такие военные могут командовать гражданскими администрациями только на тех территориях, где объявлено военное положение, а в Краснодарском крае военное положение не объявлено. Там действует федеральная власть, губернатор и выше дан президент и так далее. Ну, то есть, да, довольно плохо сшитый фейк, рассчитанный на эмоциональных людей, которые не будут проверять фактологию. Да, я супруге вот это все буквально разложил, она сказала, ну, все понятно. Как бы, в общем, довольно быстро мы с ней справились с этим фейком.
Как идет подготовка к потенциальным ударам по Крыму? Крым же понимает прекрасно, что подобные провокации могут быть. Соответственно, я знаю, ну, что делать все возможно.
Скажу, я так морально уже давно готов услышать, что где-то что-то бухнет. Я бы не сказал, самое главное, что никто отсюда никуда не убегает, крымчане все на месте, и те люди, которые приехали за эти 8 лет и по служебной, и по душевной потребности в Крым, все здесь живут. Мы морально понимаем и готовы к тому, что мы являемся предвоенным регионом, и даже на север Крыма периодически что-то залетает, да, и в Севастополь прилетает. Вот. На границе Крыма, конечно же, с учетом, так сказать, опыта, накопаны очень серьезные фортификационные сооружения во много рядов. Они есть и в Херсонской области, и по границе Крыма. Все боевые подразделения, в том числе специальных служб, не обязательно Министерства обороны, которые будут задействованы в случае необходимости в пресечении попыток прорваться в Крым, все проходят углубленную подготовку, довооружаются, ну и так далее. То есть идет спокойная, планомерная работа на, как бы, на все случаи жизни, вы понимаете, да? Предупрежден, значит, вооружен, подготовлен, значит, все будет хорошо. Никто никаких иллюзий не строит, все понимают, что вероятность небольшая, незначительная, но каких-то ударов по Крыму или попыток прорыва в Крым, она есть. И, в общем, люди, ну, чувствуют себя в этом атмосфере настолько спокойно, насколько это возможно, живут, работают и очень активно помогают фронту. И огромное, я еще раз подчеркну, огромное количество крымчан и севастопольцев сражается за нашу с вами родину. И, к сожалению, иногда даже гибнет. Честь им, хвала и вечная память.
Вот только что Пушилин заявил, российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев продолжает перебрасывать резервы в город. Это заявил Пушилин. По его словам, из города начата эвакуация гражданских в Волноваху, находится под российским контролем.
В Волновахе бывал.
Так.
Но еще весной, когда она была полностью разрушена после, соответственно, украинских оборонительных действий. Вот. Под Угледаром вы, наверное, не хуже меня знаете, там непростая ситуация, там есть нюансы, связанные с проведением штурмовых действий, которые сейчас активно обсуждаются в сети Telegram. Вот. Очень бы хотелось, мы не раз вас в эфирах обращали внимание, что очень бы хотелось, чтобы как можно меньше было ошибок в боевой работе, чтобы эта боевая работа шла в соответствии с уставом, а люди, которые не соблюдают устав сухопутных войск Российской Федерации, игнорируют его и не радеют за качественное выполнение боевой работы, лишались возможности ее вести.
В целом, Алексей, а вот можно вопрос, да, в этой связи? Вы же на передовой бываете постоянно.
Да.
А мне вот интересно, люди как себе представляют боевые действия? То есть сидит генерал в Москве, пьет кофе, ему заносят бумагу, он убирает ноги со стола, кладет сигару на стол и говорит, что там? Ему говорят, наступление на Угледарском направлении. Он говорит, пусть идут что там надо вникать, нет, все спланировали. Ну и дальше пьет кофе, никуда не вникает. А, соответственно, когда происходит провал на тактическом уровне, когда командир подразделения вместо того, чтобы, если не понимает, как вести колонну, если не знает, как защитить своих пацанов от верной гибели, прийти посоветоваться с людьми более опытными, прийти и сложить полномочия, сказать, вы знаете, вот вы меня назначили командиром, а я просто, ну, конкретный случай могу сказать, прям конкретный. Парень работал командиром военной роты всю жизнь. Ну, он, спортивной роты. Спортивная рота, он командиром был, его ставят командиром бригады. Еще раз, командир спортивной роты становится комбригом. Вот мы с ним говорим, он говорит, я вообще ничего не понимаю. Соответственно, ну ты приди, напиши рапорт, скажи, я не знаю, как управлять пацанами, бригада подо мной, я же угроблю всех. Но это же вопрос вот, ну, глобальным, мы пытаемся это все туда адресовать. Друзья, я не защищаю никого. Не думайте, что я там сейчас сижу и защищаю этого генерала, которого я вам литературно обрисовал. Да нет, не в этом дело. Просто реальная жизнь, она строится на конкретных исполнителях. И проблема в том, что я больше чем уверен, что тот, кто повел на смерть, скорее всего, и погиб там. Это сейчас мы выясним, сейчас небольшое время пройдет. И он просто заплатил за это, за эту ошибку заплатил. И заплатил дорого. А если жив, он сядет. В этом тоже не сомневайтесь, сядет. И сядет руководитель, который обязан был проконтролировать. Если кто-то думает, что сейчас на передовой... Вот, Алексей, я сейчас кое-что расскажу, наверное, там, может, нельзя, но я расскажу. Вот происходит боестолкновение. Берут 300-х раненых, пленятых, никого не добивают, приводят. И дальше начинается тяжелейшая работа органов комендатуры и контрразведки с теми парнями, которые проводили боевые действия. Они отписывают рапорта, рассказывают, почему человек ранен. А раненые, естественно, вот эти хуторяне ублюдочные, начинают говорить, что до меня всю дорогу били, да там 500, 300, 200-х лежит, потому что вот этот вот командир дал команду их застрелить в голову, при этом отрезать пальцы и так далее. И начинается ложь, и контрразведка должна все это отрабатывать. Мы думаем, что там на фронте ничего не работает, что нет контрразведки, что нет проверок, что нет команд. То есть вот в нашем представлении это все вот в очень такой карикатурно простой форме. И, соответственно, люди, сидя на диване, очень легко находят виновных. Вот там колонну раздолбили. Я смотрел, я знаю, кому... Ну, просто так получилось, что тот человек, с кем я сейчас общаюсь, он раненый, он находится здесь, я с ним дружу. Он вот из этого подразделения. Мы с ним вместе вчера смотрели это видео. Ну, что непонятно-то вообще? Ну, все ясно. Потому что там другие кадры, у этого видео есть другие кадры. Там более жуткие есть съемки, которые я даже выкладывать не хочу. Там, ну, просто кошмар был. И он мне все обозначил, где ошибка, как ошибка. Я говорю, почему? Он мне рассказал, почему. Потому что нельзя так управлять непосредственно на уровне, потому что командир дает, ты приходишь, командир тебе дает БК, дают технику, дают артподдержку, дают тебе подсветку с воздуха и так далее. Тебе все есть. Иди выполняй задачу. Не знаю, я, может, не прав, но мне кажется, что стремление к постоянному упрощению, при этом вот такие мои рассуждения сейчас будут ну, интерпретировать как? Вот он защищает генералов, которых надо расстрелять на Красной площади. Вот у меня вопрос к этим людям всегда возникает. Вот давайте мы их расстреляем. Вам что делать-то дальше? Вы что считаете, дальше вот таких проблем не будет? А когда начнется большая война, вы думаете, ребята погибать не будут? И что тогда делать? Ну вот, Алексей, ну это же очень логичные вещи. Ну, почему вот, я совершенно не понимаю, почему нет элементарного рассуждения по поводу того, что происходит?
Вы знаете, очень часто бывает, когда человек заболевает чем-то, у вас болезнь в одном месте, а разные внешние проявления в виде аллергии, там, выпадение волос, боли там, в коленке в другом месте. И пока человек не может понять причину, так сказать, генезис своей болезни, он нервничает, лечит одно, лечит другое, пьет таблетки, и не помогает, все равно вылезает на уместе. Мы же прекрасно понимаем, что дело, в общем, мы не хотим сажать каких-то генералов или каких-то офицеров. Нам нужна победа. И победа с минимальными человеческими потерями с нашей стороны. И мы хотим все, кто-то упрощает, кто-то усложняет, но мы все хотим, чтобы наша страна добилась победы, максимальное количество наших ребят вернулось живыми и здоровыми. Для этого мы все хотим, чтобы наша армия с каждым новым боевым опытом становилась лучше. Да? И поэтому, вот знаете как, я беру какой-то проект, первый раз в жизни, я в нем мало что понимаю, я теоретически его знаю, а практически там много подводных камней и шишек. Я этот проект один раз сделал, шишки набил, в следующий раз у меня уже не будет шишек в этом проекте. Я уже буду понимать, что и как мне делать, чтобы избежать различных, так сказать, проблем. Но у нас же была год назад Белогоровка, точно такая же. Там сколько там, несколько батальонов тактических групп. И столько много об этом говорили, и разбирали, и на федеральный уровень выходило это все. И спустя почти год опять Белогоровка, понимаете?
А вот представьте себе, Алеш, я согласен. Я больше того, эфир начинал с простого вопроса. Почему мы не увидели за год специальной операции ни одного видео с подобными промахами у Вагнера? Ну, просто возьмите и объясните мне. Возьмите мне и объясните. Почему Вагнер только наступает? Почему Вагнер за год смог снять несколько фильмов, а Минкультуры не сняли ничего вообще? Даже намеков на съемки патриотических фильмов нет. Хрен знает, чем занимается это ведомство. Давно надо реформировать. То есть вот смотришь на это на все, возникает вопрос, почему маленькая контора, ведь по большому счету это маленькая фирма, ну давайте там простым языком, это предприниматель, который взял на себя...
Минобороны, конечно, да.
Почему? Где инициатива? Где выделение денег? Понятно, что я, то есть, смотрю, там 80 миллионов на фильм выделили. Смотрю, сколько фильм «Берцы» собрал. 23 тысячи рублей. 80 миллионов потратили, 23 тысячи сбора. Где ответственность? Я просто точно знаю, Алексей, если бы после этого началась просто беспрецедентная публичная разборка, кто утверждал сценарий, кто выписывал рецензии, всех рецензентов на публичный ковер, дают рекомендации, дальше публично рассматриваем, куда ушли деньги, проверяем компании, которые были подрядчиками при съемках фильма, смотрим, сколько кому прилипло, сажаем этих людей. Из 80 миллионов смотрим, сколько ушло на сценарий и непосредственно съемки. На аренду оборудования, а дальше задаем вопрос, а вы могли это оборудование бесплатно где-то взять? А можно было взять не вот эту камеру, а попроще? То есть разбираемся с ценообразованием процесса. А потом это все вывозим, и после этого начинаются показательные посадки на предельные сроки. 12-25 лет. Отъезжает половина всех департаментов, кто был к этому причастен. Департамент, который занимается съемками фильмов, Минкультуры. Замминистра культуры, который курирует. Чиновники, ну, коммерческие чиновники, из фонда кино, эти американские продюсеры, тоже отъезжают. Вообще все, кто прикоснулся к копейке денег, садятся. Я уверяю, следующего фильма просто снято не будет. Начнется либеральный вой, свалят все за границу эти подонки. Ну, просто убегут все. Но для этого надо решимость. Я еще раз, Алексей, хочу сказать. Я вначале это говорил, еще раз повторю. Для меня это сегодня слово дня. Я вчера смотрел несколько фильмов. Вечером была возможность, не спалось. Съемки, которые корреспондент «Красной звезды» делали. И вот идет бой. И первый тезис, который говорит корреспондент. Мы показали нацистам и всему миру решимость бороться с нацизмом. Я повторю мысль. Я включаю Зеленского вчера. И то, что говорят европарламентарии и европолитики. Они говорят, мы наглядно показали миру решимость коллективного Запада бороться с Россией. Решимость бороться. Ответьте мне на вопрос. Где решимость России бороться с нацизмом? Сейчас. В чем она выражается? Вот просто, прям по пунктам. Раз, два, три, четыре, пять... Мы ее каждодневно должны доказывать. Да. Алексей, вам слово.
Да, но я не готов дать ответа, где решимость России бороться с нацизмом. Ну, то есть мы как бы на декларативном-то уровне действительно боремся. И более того, вы знаете, очень многие наши военные... У меня тут попугай разошелся, тоже вмешивается в наш разговор. Деидеологизированы. А те, кто являются носителями патриотической идеологии, они украинцев, которые, ну, с которыми мы сейчас воюем, вооруженные силы Украины, не называют там украинцами, еще как-то они называют их немцами. То есть у них есть довольно четкое, дошедшее до простейших формул понимание, что с той стороны ну, некий такой немецкий косплей неонацистский, с которым мы боремся. И действительно, по всем признакам, оно на то и похоже. Но на уровне декларации есть, а на уровне, как вы правильно сказали, исполнения, у нас очевидно, что все это, ну, серьезно хромает. И не помогает этому в том числе то, что мы до сих пор не признали отдельных граждан и чиновников Украины террористами, потому что некоторые заявления, которые делают официальные лица Украины, они, ну, откровенно человеконенавистнические, заслуживают трибунала формата Нюрнбергского процесса. Я обращаю ваше внимание, что наш президент за год специальной военной операции не сделал ни одного такого заявления. Ни одного заявления, по которому можно было бы сказать, что тут признаки там ненависти к отдельной группе граждан и так далее. А вот Зеленский и все его окружение, Арестович, Подоляк, все эти Филатовы, безумцы, они делают такие заявления регулярно под общеодобрительный европейский гул. Сегодня, кстати, вот интересная информация пришла. Wall Street Journal написал о том, что все, значит, удары ракетами «Хаймарс» осуществляются только с позволения...
Да, по наводке. Нет, там главная мысль — по наводке спецслужб Америки. Да. Это важно.
Соответственно, удары по гражданским объектам Херсона, которыми я был свидетелем, включая военно-гражданскую администрацию города Херсона, где погибло до 10 мирных жителей, случайных прохожих, удары по городу Донецку, удары по Луганску и по всем городам-спутникам, все это санкционируется, и наводка дается со стороны американцев. То есть мы видим, нам действительно в полном смысле объявили войну все вот эти страны. Кто-то в ней участвует очно, кто-то заочно, а мы почему-то продолжаем до сих пор еще делать вид, что это все, ну, как будто, знаете, не по-настоящему, что это вот сейчас вот быстренько пройдет, а потом мы все перемиримся, и все будет нормально у нас у всех. И в этом плане, конечно, не совсем связаны, но, на мой взгляд, очень связаны. Сегодня вот Эльвира Набиуллина делала ряд заявлений по Центральному банку, и я просто экономист по первому образованию, и я слышу опять про таргетирование инфляции. Как можно, что вот в условиях, когда нам нужен просто мощнейший валовый промышленный рост, развитие науки, какое-то вот экстенсивное, говорить о таргетировании инфляции? Нам сейчас нужно перезапускать огромное количество секторов промышленности, в которых мы просто разучились что-либо производить за последние там...
Алексей, вы же понимаете, как они действуют. Это большая проблема. Вливаются деньги, разыгрываются гранты, и дальше идет отчет о том, что данная отрасль освоила 20 миллиардов рублей. Через год посмотрим KPI. Все на этом. На этом все. А то, что малый бизнес не запускается, это проблема.
Там не только Алексей. Малый. Там таргетировать инфляцию в условиях военного времени... Это странно, как минимум. Понимаете, это примерно так же, как идти на штурм опорника в Угледаре без прикрытия. Это примерно одного масштаба вещи. Нам нужно менять экономическую модель, а мы продолжаем мыслить категориями и разговаривать штампами, как будто сейчас на дворе 2017 год. Вот, возвращаясь к угледарской истории. Я вот очень надеюсь, что... Там же ведь не только этот 155-й ТОВ пострадал. Там еще пострадали ребята с Татарстана, добровольческое подразделение. И серьезно пострадали ребята с Татарстана. Я помню видео, когда они шли на войну, на боевые действия, записывали красивые видео, как они по-татарски поют патриотическую песню. Вот. Вот очень бы хотелось, понимаете, очень бы хотелось, чтобы... щепетильно максимально подходили, особенно штурмовые действия всегда несут, это всегда потери. Мы, давайте, не бывает штурмовых действий без потерь. Когда штурмуют, всегда люди погибают. Бывают ошибки. И иногда от этих ошибок никто не застрахован. Но вот здесь надо тонкую, четкую грань провести. Смотрите, ошибки, которые возникли спонтанно в результате развития боя, Это часть военного дела. Мы все ошибаемся, это нормальная ситуация. Просто иногда это чревато смертями людей. Но когда люди идут на укрепление без артиллерийской подготовки это уже не ошибка в результате развития боя. Это что-то, что-то системное, с чем надо серьезно
Алексей,
работать.
Алексей, мы судим по отрывку. Тут тоже хочу. Лично я жду полного разбора, полная съемка, полный ответ, потому что пока мы видим только момент нанесения удара. Ну, я просто призываю к тому, чтобы мы подождали. Да. Алексей Живов был с нами. Спасибо огромное. А, забыл спросить, как попугая зовут?
Вишня. Вишня. Вишня, потому что мы его на вишне поймали.
Привет, Вишня, за участие. Спасибо за участие в нашем интервью. Он говорил больше нас с вами. Да, Алексей Живов был с нами. Теперь открываем Телеграм. Там есть Телеграм-канал. Пан Свиридов называется. Телеграм-канал о событиях в Польше. Пан Свиридов. Телеграм-канал. Леонид Свиридов на связи, обозреватель агентства «Спутник Польши». Леонид, здравствуйте.
Да, добрый день, добрый день.
Как вы считаете, вот то, что делает сегодня Польша, то, как активно себя ведет вся политическая элита Польши, это шаги, которые детерминированы, вызваны внутренним польским желанием построить империю, либо здесь соединение компонентов. И это желание, которое опирается на помощь американцев, и желание американцев... У меня-то вот какая мысль. Американцы хотят сделать Польшу потом, после окончания нашей операции, управляющей компанией, которая будет управлять остатками территории Украины, которые вдруг могут достаться полякам. Вот как вы думаете, какова конфигурация? Чего хотят?
Американцы, поляки, ну, на самом деле, американцы хотят быть, понятное дело, очень активны и активно присутствовать, но больше это очевидно. Хотят они, естественно, пользоваться польскими возможностями, но меня, честно говоря, больше интересует, потому как я занимаюсь Польшей и Центральной Восточной Европой, чего все-таки хотят сами поляки и чего они хотят от американцев. Поляки все-таки действительно как-то очень наивно рассчитывают, что они станут сверхдержавой или как минимум региональной державой и большой страной от моря до моря. Вот они этого очень страстно хотят и прикладывают к этому максимум усилий. И удивительное дело, что основная масса польских политиков и польские политические элиты, они абсолютно в этом убеждены, что они победят, что они войдут в Кремль, ну или, как говорили некоторые польские политики, что они даже могут въехать вместе с украинцами на танках в Москву. Это вот такая, знаете, неизбывная польская мечта.
Леонид, вот, а можно очень... спросить степень осознанности вот, и здравого отношения к этой мечте? То есть они действительно считают, что это возможно?
Вы знаете, я считаю, что вот именно верхушка политическая, они считают, что это возможно. Вот смотрите, все-таки тут хотелось бы пояснить очень простую вещь, ведь страной руководит Ярослав Качинский. Да? Не премьер-министр Моровецкий, не президент Дуда, просто польской политики, конструкция польской политической власти, системы такова, что всем руководит Ярослав Качинский, который, в принципе, является начальником государства, как когда-то Юзеф Пилсудский. И Качинский действительно, ну, у него уже возраст, он уже давно пенсионер. Выборы, которые в парламент пройдут вот осенью этого года, это будут, видимо, скорее всего, последние выборы, в которых он надеется победить, и он хочет войти в историю. И он хочет войти в историю не то, что как Пилсудский, войти больше, лучше, круче. Да? То есть Пилсудский когда-то занял Минск, мы же помним, да, 100 лет назад. Пилсудский вошел в Киев когда-то 100 лет назад. Качинский хочет быть таким же новым Пилсудским и хочет всех победить, и тоже хочет войти в историю. И, понимаете, ведь он руководит, и то, что он делает, и то, что он говорит, он это взует. Да? Вот достаточно вспомнить, например, смоленскую катастрофу самолета, да, в 2010 году. Ведь это же не Лех Качинский решил приземлить самолет под Смоленском, который разбился, да, президентский лайнер. Это президент Лех Качинский позвонил своему брату, близнецу Ярославу. Ярослав сказал: сажай самолет, сажай. Сажай самолет, потому что это козни русских. Ну и они посадили самолет, в результате самолет разбился. То есть я к чему? К тому, что Ярослав Качинский очень харизматичный лидер, очень харизматичный политик и реализует и добивается того, о чем он говорит. И реализует свою мечту. И вот это вот тоже его польская мечта. Победить
Леонид,
нас.
Позвольте, я перебью вас.
Словами все это изображает, конечно, пан Моровецкий. Вот мы его сейчас видим, Моровецкого, да.
К слову, о разном отношении к компетенции исполнителя. Вот президент рассказывает, что у него такой же случай был в самолете, как у погибшей команды, которая летела из Польши. Но как он отреагировал?
Да.
Давайте поставим от меня.
Да, я помню, да, я видел это.
Да, поставим от меня.
Помню. Неоднократно у меня было, да? Вот это, правда, было на... Ну, вот на самолете. У нас самолет с двумя двигателями, да? Попала птица, и один двигатель заглох. У командира спрашиваем, что делать? Он говорит, мы дотянем. Я говорю, а может лучше развернуться и сесть? Ну, в конце концов, на промежуточный аэродром сели. Да? Всегда нужно делать выбор в пользу безопасности. Вот на вертолете летели, так, и видимости никакой. А очень нужно было прибыть на место. Я говорю, ну давайте сядем. Командир вышел. Я уже был президентом. И он говорит, я командир судна, я принимаю решение. Я не полечу. Развернулся и ушел. Понимаете, вот это чрезвычайно важная вещь. В ваших руках не только ваша собственная жизнь, но и жизнь десятков людей.
Все сказано. Это ответ, кстати, на очень многие вопросы. В том числе про характер польских руководителей.
Да, вот именно это я имел в виду, понимаете? Если пилот, командир корабля, капитан сказал «нет», и мы не будем сажать самолет, или мы не будем взлетать, да? То есть надо просто подчиниться такому решению, потому что он специалист, он профессионал. Здесь все-таки... Это политические решения. И, естественно, политики не могут все это просчитать, не знают нюансов. Они просто действуют абсолютно в таком политическом мейнстриме, как им кажется. Да? И они принимают совершенно катастрофические решения, которые потом в результате действительно оборачиваются просто реальной катастрофой.
Как вы думаете, есть еще одна тема, крайне важная, которая сейчас на наших глазах разворачивается. Мы ее внимательно наблюдаем, но... не всегда распознаем происходящее. На наших глазах происходит, разворачивается схватка за влияние на Польшу. С одной стороны, американцы. С другой стороны, Борис Джонсон, который пытается зафиксировать свое влияние страны Великобритании. Соответственно, эта схватка совершенно очевидна, мы ее видим. И здесь очень многое зависит даже не от этой интенсивности того, как Борис Джонсон с командой Тори будет действовать, а от того, насколько польский истеблишмент сделать выбор в ту или иную сторону. Что думаете вот на эту тему?
Ну, тут я бы еще добавил, что кроме Британии, кроме Соединенных Штатов, естественно, огромное колоссальное влияние оказывает еще Германия, потому что это ближайший сосед. Да? С точки зрения, конечно, геополитики и геостратегических каких-то вещей, да, конечно, безусловно, это конкуренция между Лондоном и Вашингтоном. В чью пользу сделает выбор Варшава, ну, на самом деле вопрос, мне кажется, пока совершенно открытым. Как показывает исторический опыт, да, и практика, ну, например, начало Второй мировой войны, 1939 год, то поляки делали выбор в сторону Лондона. К Как будет в этот раз, сложно. Скорее всего, все-таки будет выбор в пользу Вашингтона. Но Великобритания очень активно старается, очень активно продавливает свои интересы. И, естественно, ну вот такой, может быть, даже некий конфликт, да, между Лондоном и Вашингтоном за влияние на Варшаву, он будет продолжаться и, скорее всего, он будет усиливаться, потому что ситуация на Украине развивается. Российские войска продвигаются вперед. Никакие танки, никакие самолеты, которые поставляет НАТО, они не помогают. Поэтому, скорее всего, вот эта вот конфликтная ситуация, внутреннего конфликта между Лондоном и Вашингтоном, она будет усиливаться. А поляки, естественно, как гиена Европы, они будут пытаться отгрызть, ухватить и получить лишние плюшки от всех по возможности. И, естественно, от Вашингтона, и, естественно, от Лондона, и от Германии. Ведь ну, не зря же сейчас все в иностранных делах Польши занято тем, что они активно продвигают идею получить репарации от Германии за Вторую мировую войну. И постоянно об этом говорят. И говорят об этом в Брюсселе, говорят в Евросоюзе. Замминистра иностранных дел постоянно летает, один из, который курирует эту тему, постоянно летает в Вашингтон и пытается надавить через Вашингтон на немцев, чтобы немцы дали какие-то деньги полякам. Это была бы компенсация за Вторую мировую войну. Об этом, опять же, говорит Матеуш Моровецкий. Но понятное дело, что немцы ничего не дадут. Но вот эта вот история подогревается, она постоянно подогревается, активно подогревается поляками.
Леонид, а я тут до специальной военной операции случайно столкнулся со статистикой экономического роста Польши и сравнением удельных вес основных позиций экономической ситуации в Польше с остальными европейскими странами. И тут я был в шоке. У меня было ошибочное представление, что Польша – это страна, находящаяся на периферии экономики Европы. Оказалось, совсем не так. Польша – сильная страна. И в этой связи мы можем недооценивать реального экономического потенциала Польши, а значит, политического потенциала, значит, военного потенциала, а значит, решимости, потому что они сопоставляют свои возможности плюс все то, что им гарантируют США, Великобритания, вся Европа и вообще весь остальной мир, который сегодня входит в альянс западных государств. А это ведь и Япония, и Южная Корея, и Филиппины, и кого там только нет. И в этой связи, а как вы считаете, а нету ли с нашей стороны недооценки потенциала Польши и их решимости проводить в том числе наступательную операцию на территории Украины? Потому что я еще раз повторю, я несколько раз это говорил, я лично в бинокль видел польские подразделения на линии боевого соприкосновения. Они не скрывают ни шевронов, ни флагов. Они спокойно стоят и в очень большом количестве.
Вопрос абсолютно правильный, абсолютно, ну, что называется, в теме, да, вы в теме. Абсолютно с вами согласен. Это на самом деле еще ошибка наша, еще ошибка при Советском Союзе, да, потому что Центральную и Восточную Европу, страны соцлагеря, рассматривали всегда все по остаточному принципу. Вот смотрите, при советской власти в Польшу, в Чехословакию, в Венгрию можно было посылать специалистов без знания языка. Это считалось совершенно нормальным, ничего страшного. Подумаешь, ну, господи, это же соцлагерь, ничего страшного. Это просто недооценка вообще ситуации, и экономической в том числе. А сейчас это в первую очередь. И мы продолжаем оценивать из Москвы все это по остаточному принципу. Мы обрубаем всячески возможные финансирования разных проектов, разных интересных вещей. Мы неправильно, некорректно оцениваем экономический потенциал Польши, что действительно так вот оно на самом деле и есть. Ведь смотрите, после войны Советский Союз восстанавливал польскую промышленность. Мы же помним Гданьскую судоверфь, которая была восстановлена при, так сказать, во времена Польской Народной Республики. В районе в Силезии, да, строились крупнейшие металлургические предприятия, строились угольные новые шахты. Все это поддерживалось Советским Союзом. Советский Союз вбухал огромнейшие деньги в развитие польской промышленности. Сейчас мы почему-то об этом плохо вспоминаем, иногда не помним. Может быть, в этом виновата наша либеральная общественность и либеральная пресса, которая активно, так сказать, гасила эту тематику, да, в прессе. На самом деле, это правильный вопрос. Мы недооцениваем Польшу, и это абсолютно неправильно. Потом, может быть, это вернется к нам бумерангом.
А что, если нам, Леонид, сделать с вами на следующей неделе такое включение, очень предметное? не за новостную повестку цепляться, хотя повесток будет много к следующей неделе, нет сомнений, а прямо в преломлении к текущему моменту проанализировать экономику Польши, военный потенциал Польши, важнейший компонент, людской потенциал Польши. Все забывают, что он более-менее там относительно сопоставим с активной частью нашего населения. То есть мы реально недооцениваем. Да. А давайте поговорим, давайте расскажем о том, что такое современная Польша. Чтобы мы не думали, что это эльфы, которые будут с радуги писать на нас.
Нет, понимаете? Абсолютно нет. Понимаете, это ведь не только сельское хозяйство, это развитая промышленность, естественно.
И военная в том числе.
И военная в том числе, да, естественно, конечно. И понимаете, вот я говорил про 1939 год, про то, что после Второй мировой войны мы восстанавливали польскую промышленность. А смотрите, ведь когда Польша была в составе Российской империи, да, ведь крупнейшие предприятия были построены при царе-батюшке. Вот давайте вспомним замечательный город Лодзь. Это же город-миллионник, ведь вся легкая промышленность Польши – это город Лодзь тогда. Тогда, да, и, собственно говоря, сейчас то же самое. И мы же помним, когда еще, ну, вы-то точно помните, да, при советской власти замечательная там польская одежда, да, которая производилась как раз в Лодзе, потому что это предприятие легкой промышленности. Помните, духи, быть может, косметика, и не только, а сейчас польская оборонка, это тоже все очень важно.
Ну, плюс военный потенциал, именно людской ресурс, ведь это же очень важно. Там много людей проживает.
Да, ну, порядка 40 миллионов, да, совершенно верно. Еще, если позволите, могу воспользоваться.
Конечно.
Сейчас. Я хочу напомнить, что сегодня у нас день дипломатического работника. Очень важно для меня на самом деле, потому что все-таки я 25 лет жизни прожил на территории Европейского Союза, из которых 18 лет в Польше. Поэтому лично для меня тоже важный день, эмоциональный. Хочу поздравить наших дипломатов.
Я тоже присоединяюсь. Спасибо. К поздравлению, потому что многие находятся не просто на... Ведь мы же часто не так представляем себе как Польшу, так и дипломатическую работу. А вспомните нашу историю, вспомните, сколько наших послов убито, сколько в недавнем прошлом убито. Я вспоминаю, у нас был в эфире разбор, как в Багдаде ЦРУшники организовали нападение на наше посольство. Парни поехали просто-напросто мясо купить, там сделали засаду. Больше того, не просто в плен взяли, издевались несколько дней, потом на камеры головы отрезали, потом трупы спрятали, и наши ФСБшники через там тяжелейшие агентурные контакты вытащили потом хотя бы трупы и смогли по-человечески похоронить. Это работа дипломатов. Если мы думаем, что это только разговоры, при этом я все время подчеркиваю, что, ну, объективно есть две специальности в нашей стране, в мире, которые требуют самого высокого коэффициента интеллектуального развития. Это врачи, это несомненно так, и дипломаты. Но по соотношению объемов, которые люди изучают, это сопоставимо. И поэтому, да, я присоединяюсь. Это важный день.
Это важный день. Ну и лично российского посла господина Андреева большой привет из Москвы.
Да, полностью поддерживаю. Ну, давайте тогда вернемся еще немножечко. Если времени, я покажу вам выступление Моровецкого. Конечно, интересно, как в свете новостей меняется отношение к внешности человека. Конечно, вот смотришь, и сразу ассоциации возникают. Ну, давайте вместе. Запад променял борьбу за свободу на контракты с российской олигархией. Мы часто говорим о зависимости Европы от российского сырья. А на самом деле Путин действует как наркоторговец. И торговец дает первую дозу бесплатно или очень дешево, чтобы наркоман пришел за добавкой и согласился на любые цены.
И сгодился на каждую цену. То, что Европа с такой легкостью дала...
То, что Европа так легко соблазняется Россией, связано не только с демоническими способностями Путина и России, но прежде всего со слабостью самой Европы. Мы стоим перед четким выбором: либо победа России и поражение Запада, либо ренессанс западной цивилизации. В настоящее время можно назвать временем борьбы за новый мировой порядок. Польша готова взять на себя совместную ответственность за формирование нового мирового порядка. Польша готова стать одним из ключевых звеньев постимперской Европы. Интересно. Знаете, я почему-то, когда он слово «ренессанс» произнес, прям хотелось его тряхнуть и сказать: друг мой, а ты не помнишь, когда европейский ренессанс первый был? Что турки заняли и какой ценой дался этот ренессанс? В его понимании ренессанс первый, когда Османская империя окончательно поглощает и уничтожает в 15 веке Византию. Когда люди вынуждены были из Византии бежать с картинами, с книгами. Люди, которые представляли искусство и науку, переселяются в Европу, там, где их хотя бы просто не убьют. Да, действительно, это дало всплеск искусства, науки, культуры и множества экономических отраслей. Да, это ренессанс, но какой ценой? Вот к какому ренессансу сейчас он призывает, у меня прям очень большой вопрос. Тут легковесно. Вот понимаете, что еще удивительно? Все, что они говорят, это не основано ни на чем. Вот ты слушаешь и понимаешь, что вот просто текст. Ни о чем текст.
По большому... Ну, тут, во-первых, хочу сказать, что я с вами абсолютно согласен, да, но слушать их нужно, и недооценивать их тоже нельзя. Но я бы еще вот хотел обратить внимание на какой нюанс. Почему сейчас такая активная антироссийская риторика у Польши, у поляков, у Моровецкого, у Дуды в частности, да? Понятно, что военный конфликт на Украине, это очевидно, да, но самое главное, мне кажется, сейчас, это польская внутриполитическая ситуация, потому что Польша уже фактически накануне выборов в парламент. Да, выборы пройдут осенью, в сентябре. Осталось совсем немного. Уже фактически стартанула избирательная кампания в Сейм. И, в общем-то, зная политическую жизнь в стране, в Польше, да, я могу вам сказать, сейчас все подчинено именно этой идее – победить на выборах. И чтобы право и справедливость во главе с Качинским вновь победили и вновь могли сформировать новое польское правительство, да, после парламентских выборов. Этой идее, этой концепции подчинено сейчас все. Именно поэтому появляется такая жуткая антироссийская риторика. Кроме всего прочего, кроме очевидной антироссийскости, фобии, так сказать, какой-то боязни Москвы, все это в первую очередь подчинено текущей политической ситуации, потому что это абсолютно сейчас принципиально важно. Станет ли «Право и справедливость» победителем на выборах осенью этого года, и смогут ли они сформировать новый кабинет после выборов. Вот, собственно говоря, это всегда тоже следует помнить, откуда именно сейчас нагнетание обстановки, нагнетание ситуации и вообще совершенно дичайшая антироссийская риторика, потому что то, что говорит Моровецкий сейчас, ну, такого он не говорил никогда. Хочу, кстати, напомнить, потому что его покойный папа, да, Матеуша Моровецкого, Корнель Моровецкий, был на самом деле абсолютно пророссийским политиком, да, который говорил очень много разумных, рациональных вещей. Это один, так сказать, из лидеров польской солидарности. Ну, там, вот помните, да, там это было 30-40 лет назад. Вот. Я тогда еще учился в школе, да, но какие-то вещи тоже помню. Так вот, папа премьера Моровецкого был абсолютно разумным, рациональным человеком. Да, и он был потом депутатом парламента. И, кстати говоря, в одном из созывов Сейма Корнель Моровецкий был старейшиной парламента, то бишь он был самым старым, самым пожилым депутатом, и он открывал первое заседание парламента. Да? Вот он был старейшиной тогда. А сын, к сожалению, ну вот то, что мы сейчас видим и то, что мы сейчас слышим. Это, кстати, о польских реалиях.
Да, но мне кажется, здесь ясно все. Это с одной стороны бизнес, с другой стороны политическая игра. Он же понимает, что надо либо находиться в политической обойме, либо тебя просто не будет. Здесь же выбора-то нет.
Совершенно верно. Совершенно верно. Выбора нет.
Все серьезно. Да. И американцы работают очень жестко. И то, сколько политических убийств совершают американцы каждый год, особенно в тех странах, которые являются их сателлитами, ну, мы же не говорим об этом, потому что широко не принято писать. Когда-то историки напишут. Леонид, спасибо большое. Да. Спасибо вам огромное. Спасибо. Еще раз вас с праздником, дипломатического работника. Телеграм-канал спасибо. Пан Свиридов. Заходите, подписывайтесь, читайте про Польшу. Ну и успеем прям коротенький отрывок. Новости от ФБР. Тут сенатор-республиканец Лиза Стефаник опубликовала, выступила сейчас в Конгрессе. Давайте послушаем. ФБР заплатила Твиттер более 3,4 миллиона долларов налогоплательщиков за цензуру истории, включая историю с ноутбуком Хантера Байдена. 53% американцев, узнавших об истории с ноутбуком Хантера Байдена, изменили бы свой голос в 2020 году. Это неконституционное вмешательство в выборы. И я, когда вчера наших экспертов спрашивал, все-таки откровение по поводу подрыва трубопровода, это все-таки скоординированная работа республиканцев или это инициатива расследователя-журналиста? Я все-таки думаю, это первое. Республиканцы начинают большую войну, и Херш, конечно, является сейчас главным бронебойным орудием у республиканцев. Вот об этом и о многом другом мы с вами будем говорить на следующей неделе. Сейчас я хочу вас поблагодарить за то, что целую неделю были с нами. 3 часа пролетели незаметно. Я всем желаю хороших выходных. Увидимся в понедельник в 14 часов. Телеграм-канал Соловьев, телеграм-канал Краноухов. Всего вам самого доброго.